Поллианна. В то июньское утро мисс Полли Харрингтон вошла в кухню чуть быстрее обычного. Для мисс Полли это было столь странно, что мывшая посуду Нэнси рот раскрыла от изумления. Правда, она служит на кухне у мисс Полли всего 2 месяца, но ей уже известно, что хозяйка привычкам своим изменять не любит. Мисс Полли сегодня и впрямь торопилась.
Нэнси.
Да, мэм.
Нэнси, мне бы хотелось, чтобы ты, когда я с тобой говорю, прекращала работу и внимательно меня слушала.
Вы совершенно правы, мэм. Конечно, мэм. Я продолжала работать, чтобы поскорее покончить с посудой. Вы ведь сами велели мне поскорее помыть ее.
Я не просила тебя ничего объяснять. Я просто хочу, чтобы ты внимательно меня выслушала.
Слушаю, мэм.
Нэнси никогда не предполагала, что ей придется идти в прислуги. Но мать ее, овдовев, тяжело занемогла от горя. И кому-то надо было кормить семью, в которой было еще 3 детей младше Нэнси. Вот почему, получив место на кухне в большом доме на холме, Нэнси очень обрадовалась. За 2 месяца Нэнси успела неплохо узнать хозяйку. Мисс Харрингтон хмурилась при любом непорядке, будто от звука свалившегося на пол ножа или хлопания двери и впрямь могла произойти трагедия. Но даже когда с ножами, дверьми и прочим не происходило ровно никаких неприятностей, мисс Полли не становилась ни веселей, ни приветливей.
Когда закончишь все, что обычно делаешь утром, разбери маленькую комнату на чердаке. Вытащи оттуда все сундуки и ящики, подмети и вымой как следует пол и поставь кровать.
Хорошо, мэм. Только вот куда мне девать все, что я вытащу?
Перенесешь в другую часть чердака. Нэнси, сюда приезжает моя племянница, мисс Поллианна Уитир. Ей 11 лет, Нэнси. Она и будет спать в этой комнате.
Ох, мисс Харрингтон, сюда приезжает девочка. Вот хорошо.
Хорошо? Я бы этого не сказала. Конечно же, я сделаю для нее все, что от меня зависит. Надеюсь, у меня хватит чувства долга и доброты.
Разумеется, мэм. Я ведь только хотела сказать, что ребенок в доме, наверное, будет вам в радость.
Спасибо на добром слове, милая. Мне не кажется, что в моей жизни должно еще что-нибудь быть.
Захотели же вы, чтобы она сюда въехала?
Ума не приложу, почему только из-за того, что моя сестра имела глупость выйти замуж и подарить ребенка миру, в котором, по-моему, без того слишком много людей. Почему, я тебя спрашиваю, мне из-за этого должно захотеться кого-то воспитывать? Нет, моя дорогая, тут дело не в том, что мне хочется и чего не хочется. Просто у меня, в отличие от многих других, очень развито чувство долга. Хочу еще раз напомнить тебе, Нэнси, убери комнату как следует и не забудь хорошенько промести углы.
Слушаюсь, мэм.
Вернувшись в свою комнату, мисс Полли взяла в руки письмо, которое и внесло неожиданную сумятицу в ее жизнь. Оно пришло из маленького городка на Дальнем Западе. Мисс Полли снова внимательно взглянула на конверт, словно еще надеялась, что письмо адресовано не ей. Но на конверте значилось:
«Мисс Полли Харрингтон, Белдингсвиль, Вермонт».
Мисс Полли достала сложенный вдвое листок. Текст она знала почти наизусть.
«Дорогая мадам, вынужден с прискорбием сообщить, что преподобный Джон Уитер скончался 2 недели назад. Покойный был пастором-миссионером маленькой церкви и получал крайне скромные жалования. Вот почему состояние, которое он оставил после себя, ограничивается лишь несколькими книгами. Таким образом, дальнейшая судьба его ребенка, девочки 11 лет, совершенно неясна. Мистер Джон Уитер перед смертью выражал надежду, что вы в память о покойной сестре не оставите девочку своей заботой и, взяв ее к себе, дадите ей подобающее воспитание. По этой причине я и решился обеспокоить вас. К тому времени, как вы получите это письмо, девочка будет готова отправиться в путь, и все зависит от вашего решения. Если оно окажется положительным, мы все будем очень вам благодарны. Дату ее приезда и номер поезда мы сообщим дополнительно. Очень надеюсь, дорогая мадам, на скорый положительный ответ. Искренне ваш, Иеремия О. Уайт.
Мисс Полли с хмурым видом засунула письмо обратно в конверт. Она уже послала вчера ответ и заверила мистера Иеремию О. Уайта, что, конечно же, возьмет к себе девочку.
«Если у человека так развито чувство долга, как у меня, он просто не может поступить иначе».
Мисс Полли вспомнила, как ее 20-летняя сестра Дженни, несмотря на протесты родителей, настояла на своем и вышла замуж за молодого пастора. А ведь за ней ухаживал богатый человек. И домашние считали, что она должна выбрать именно его. Но Дженни и слушать о нем не хотела. Она, не задумываясь, предпочла положению в обществе молодость и любовь. Словом, она стала женой миссионера и отправилась с ним на юг. С той поры родители разорвали с ней всякие отношения. Мисс Полли в то время было всего 15 лет, но она хорошо запомнила эту историю. Родители не пожелали иметь ничего общего с семьей миссионера. Дженни какое-то время пыталась наладить мир, и даже единственного ребенка, оставшегося в живых, остальные ее дети умерли, назвала в честь своих сестер Полли и Анны Полианной. Письмо, в котором она сообщала об этом, родные ответа не удостоили. Больше писем от Дженни не было. А несколько лет спустя из маленького городка на Дальнем Западе пришла короткая записка, в которой пастор уведомлял их о смерти жены. Но и обитателей дома на холме время не пощадило. Глядя на простирающуюся внизу долину, мисс Полли вспомнила все, что ей пришлось пережить за эти 25 лет. Отец, мать, сестры — все умерли. Уже много лет она была единственной хозяйкой этого огромного дома и крупного состояния, которое завещал ей отец. Иные из знакомых откровенно сочувствовали ее одиночеству, иные советовали поселить в доме подругу или компаньонку, но мисс Полли уверяла, что совершенно не жаждет общества. Напротив, ей очень нравится жить в тишине и покое. И вот теперь, по-прежнему хмурая, с плотно сжатыми губами, мисс Полли поднялась со стула. Конечно, ей было чем гордиться. Она снова доказала себе, что у нее...
Да, что у меня достаточно развито чувство долга и хватает характера, чтобы жить согласно этому чувству. Но, Полианна, надо же было догадаться дать ребенку такое нелепое имя.
Нэнси яростно скребла и мыла в комнате на чердаке. Особенное внимание она уделяла углам. Это была поистине титаническая работа, но усилия, которые вкладывала в нее Нэнси, свидетельствовали скорее о гневе, чем о слишком большом усердии.
И приходит же некоторым в голову запихнуть несчастного ребенка вот в такую комнату. Летом тут жарко, как в печке, а зимой как раз печки не хватает. И это при том, что у нее в доме столько комнат, где все равно жить некому. подарить ребенка миру, в котором и без того много людей, и что у нее только с совестью. В мире, может, и впрямь слишком много людей, только вот не детей там слишком много, а таких бессердечных особ.
Покончив с уборкой, Нэнси окинула маленькую комнату недовольным взглядом.
Свою работу я, во всяком случае, сделала на славу. Теперь тут нет ни соринки. Правда, ничего другого тут тоже нет. Бедная крошка. Нечего сказать. Хорошенькое местечко для одинокой души.
Гнев снова овладел ею, и, выходя из комнаты, Нэнси изо всей силы хлопнула дверью.
Ой!
Тут же спохватилась она, но сейчас ее даже не страшил выговор, который она могла получить от хозяйки за шум в доме.
А мне все равно, по мне так даже лучше. Пусть слышит, как я хлопнула дверью.
В тот же вечер, улучив свободную минуту, Нэнси разыскала старика Тома, садовника, много лет проработавшего у Харрингтонов. Она нашла его у клумбы. Низко склонившись, старый Том колдовал над цветами.
«Мистер Том, вы знаете, мистер Том, к мисс Полли приезжает девочка. Она будет жить тут».
«Какая девочка?»
С трудом разгибаясь, спросил старик.
«Такая. Она будет жить у мисс Полли.
Ты мне еще скажи, что завтра солнце закатится на востоке».
«Да я правду говорю, мистер Том. Мне мисс Полли сама сказала. Эта девочка — ее племянница. Ей 11 лет».
«Быть того не может. И все-таки да, больше некому. Другие две никогда и замужем не были. Нэнси, да это, верно, маленькая дочурка мисс Дженни. Все-таки Господь дал мне дожить до этого. Неужто и впрямь увижу ее?»
«А кто такая мисс Дженни?»
«О, она была ангелом во плоти. Но старому хозяину и хозяйке она приходилась просто дочерью. Старшей дочерью. Когда ей было 20 лет, она вышла замуж и уехала. Я слышал, она родила несколько детей. Но все они умерли, кроме последней девочки. Вот она-то, видно, и приезжает к нам».
«Ей 11 лет».
«Вполне вероятно».
«Знаете, мистер Том, она отвела ей место на чердаке. И как только ей не стыдно».
«Представить себе не могу, как будет мисс Полли уживаться с ребенком».
«Что до меня? Не представляю, как ребенок сможет ужиться с мисс Полли».
«Сдается мне, ты не слишком любишь мисс Полли».
«Можно подумать, что ее вообще можно любить».
«Конечно, ты слышать не могла о любовной истории мисс Полли».
«Мисс Полли? Вот ж никогда бы не подумала, что с ней могло приключиться такое».
«Понимаю, понимаю. И все-таки это было. А ее возлюбленный до сих пор живет в нашем городе».
«Кто же он, мистер Том?»
«Этого я тебе говорить не имею права».
Том кинул горделивый взгляд на хозяйский дом. От всего облика старика веяло сейчас достоинством верного слуги, который прослужил в семье много лет и всецело стоит на страже ее интересов.
«Ну, дела. Мисс Полли и возлюбленный.
Если бы ты знал ее столько, сколько я, тебя бы это совсем не удивило. Поверишь мне, она была просто красавицей. Да она бы и сейчас выглядела отменно, если бы не носила старушечье платье, да не забирала волосы в пучок».
«Мисс Полли, она была красавицей».
«Да, если бы она сейчас распустила волосы, как раньше, надела шляпку с цветами и белое кружевное платье, ты сама сразу бы убедилась. Она ведь еще совсем не старая».
«Не старая. Ну тогда, мистер Том, она очень хорошо представляет старуху».
«С тех пор, как рассталась с возлюбленным, она словно одними колючками питается. Стала такой сухой, желчной».
«Ой, не нуждайся так, мои домашние. Ни за что бы не пошла к ней работать.
Но все равно я когда-нибудь не выдержу и выскажу ей все.
Тогда мне придется распроститься с этим домом. Вот так я вам и скажу, мистер Том. Не выдержу.
Старый Том с грустью взглянул на Нэнси.
Поверь мне, так поступить легче всего. Это не лучший выход, дитя мое. Не лучший.
И он опять принялся обрабатывать свою клумбу.
Нэнси!
Иду, мэм!
Некоторое время спустя пришла телеграмма. В ней сообщалось, что Полиана прибудет на следующий день, 25 июня в 4 часа дня. Прочитав телеграмму, мисс Полли с хмурым видом направилась в комнату на чердаке. Она придирчиво осмотрела ее. В комнате стояли маленькая, аккуратно застланная кровать, два жестких стула, комод без зеркала и маленький столик. Штор на окнах не было, и ни одна картина не украшала стены.
Нэнси, моя племянница приедет завтра в 4 часа дня. Я хочу, чтобы ты встретила ее на станции. Тимоти заложит открытую коляску, и ты поедешь вместе с ним. В телеграмме сказано: светлые волосы, платье из хлопка в красную клетку и соломенная шляпа.
Хорошо, мам, но вы...
Нет, я не поеду. В этом нет никакой необходимости. Надеюсь, ты все поняла.
Не успела она покинуть кухню, как Нэнси, которая в это время гладила, с силой вдавила утюг в полотенце.
Светлые волосы, платье из хлопка в красную клетку и соломенная шляпа. На вашем месте мне было бы стыдно, мисс Полли. Если бы моя единственная племянница ехала бы ко мне через весь континент, а я бы почти ничего не знала о ней и даже встречать не захотела бы ехать. Какой позор! Вот так и скажу. Позор!
И вконец разгневанная Нэнси еще долго высказывала свое возмущение ни в чем не повинным полотенцем. На другой день, ровно без 24, Тимоти и Нэнси выехали из дома в открытой коляске. Тимоти был сыном старого Тома, и в городе часто повторяли: если старый Том правой рукой мисс Полли, то Тимоти левая. Нэнси была настолько взволнована возложенной на нее миссией, что даже разговаривать не могла. И когда они наконец добрались до места, Нэнси первая выпрыгнула из коляски.
Светлые волосы, платье из хлопка в красную клетку и соломенная шляпа.
Тимоти догнал Нэнси уже на платформе.
Знаешь, лучше всего, если Полианна окажется тихой, разумной и не станет ронять на пол ножи или хлопать дверьми.
Прямо не знаю, что будет со всеми нами, если она окажется другой. Ты только вообрази себе, Нэнси. Мисс Полли и строптивый ребенок под одной крышей. Ой, уже поезд подходит. Слышишь, свисток?
Вскоре они увидели ее. Две светлые косички, лицо, усеянное веснушками, глаза, напряженно что-то высматривающие, и вдобавок ко всему, платье в красную клетку и соломенная шляпа.
Вы мисс Полианна?
В следующий миг на ее шее сомкнулись две руки в клетчатых рукавах, и Нэнси едва не задохнулась в объятиях.
Ой, я так рада увидеть вас. Ну, конечно же, я Полианна. Я так рада, что вы приехали встретить меня. Я так мечтала об этом.
Ты мечтала? Ты мечтала?
Ну да, я все время, пока ехала, пыталась представить себе, какая вы. А теперь я увидела вас и знаю, как вы выглядите. Я рада, что вы такая.
Нэнси не знала, куда девать себя от смущения. Но тут к ним подошел Тимоти, и ей стало чуть легче.
А это наш Тимоти. У тебя есть чемодан, Полианна?
Ну да, есть. Мне его купила женская помощь. Знаете, такое благотворительное общество. Совсем новенький чемодан. Правда, это очень щедро с их стороны. Ведь они так хотели купить ковер для церкви. Конечно, я не знаю, сколько красного ковра можно купить вместо чемодана, но думаю, этого хватило бы на пол алтаря. Вы тоже так думаете? У меня в сумке есть такая маленькая бумажка. Мистер Грей сказал, что это квитанция. Я должна отдать ее вам, а вы получите мой чемодан.
Они получили чемодан Полианны и пошли к стоявшей неподалеку коляске. Чемодан положили сзади, а Полианна втиснулась на сиденье между Нэнси и Тимоти.
А это далеко? Я так люблю ездить в коляске. Но если это недалеко, я не буду очень жалеть, потому что я так рада буду увидеть, куда мы приедем. Ой, какая красивая улица! Я так и знала, что тут очень красиво. Мне папа говорил.
На этой фразе горло у нее перехватил спазм, и она остановилась. Нэнси посмотрела на нее и заметила в ее глазах слезы. Но секунду спустя Полиана затараторила с новой силой.
Миссис Грей сказала, что я должна объяснить вам, почему я в красном клетчатом платье. Среди последних пожертвований в женской помощи не оказалось ни одного черного платья. Миссис Уайт сказала, что, может, так будет и лучше. Мне, говорит, не нравятся дети в черном платье. То есть ей не дети не нравятся, а когда их одевают в черную одежду.
Ну, по-моему, цвет платья не имеет значения.
Я рада, что вы на это смотрите точь в точь, как я. Конечно, в черной одежде мне было бы гораздо труднее радоваться.
Радоваться?
Ну да, радоваться. Я ведь рада, что мой папа сейчас в раю. Он ведь теперь с мамой и остальными детьми. Он сам мне говорил, что я должна радоваться. Но мне все равно очень трудно радоваться. Даже несмотря на красное платье. Ведь мне он так нужен. Но теперь-то я уверена, что мне будет легче. Теперь у меня есть вы, тетя Полли. Я так рада, что у меня есть вы.
Полианна, ты ошибаешься. Я не твоя тетя Полли. Я всего лишь Нэнси.
Вы не тетя Полли?
Нет, я Нэнси. Никогда не думала, что меня можно спутать с твоей тетей. Между нами ничего общего-то нет.
Ну тогда кто же вы? Вы совсем не похожи ни на кого из женской помощи.
Я Нэнси, служанка мисс Полли. Я делаю всю работу по дому.
А вообще-то тетя Полли есть?
О, тут тебе не следует сомневаться. Еще как есть.
Ну тогда-то я рада, что она не приехала меня встречать, потому что теперь у меня есть вы.
Что ж ты молчишь, Нэнси? Я бы на твоем месте сказал ей спасибо.
Просто я думала о мисс Полли.
Я тоже о ней думаю. Мне так интересно. Нэнси, а моя тетя Полли богатая?
Да, мисс.
Ой, я так рада. Наверное, это так здорово, когда много денег. У нас ни разу не было много денег. Ни у кого из знакомых тоже. А у тети Полли бывает по воскресеньям мороженое?
Нет, мисс. Твоя тетя не любит мороженого. Я, во всяком случае, ни разу не видела ничего подобного у нее на столе.
Ой, не представляю, как можно не любить мороженое. Но зато я могу радоваться, что теперь у меня не будет болеть живот. Ой. Ковры у тети Полли есть?
Ковры есть.
В каждой комнате?
Ну, почти в каждой.
Ой, я так рада, я так люблю ковры. У нас их не было. По-моему, красивые вещи просто невозможно не любить, правда?
Я не знаю.
А теперь я даже рада, что у нас не было красивых вещей. Потому что теперь мне будут больше нравиться те, которые есть у тети Полли. Ведь я к ним не успела привыкнуть. Это, знаете, все равно, что новые разноцветные ленточки, которые находишь в пожертвованиях после того, как жертвовали одни, выцветшие. Ой!
Воскликнула Полианна, когда коляска подкатила к дому.
Это просто потрясающе красивый дом!
Ты теперь даже и заикаться не смей, что уволишься отсюда, Тимоти! Я, во всяком случае, не уволюсь отсюда, даже если мне кто-нибудь пообещает платить в два раза больше.
Увольняться? Да ни за что на свете. Теперь меня отсюда и силы не вытянешь. С этой девочкой тут станет веселее, чем в кино.
Тебе бы только веселиться. А я вот думаю, бедняжке нелегко придется. Боюсь, ей не обойтись без надежного защитника. А раз так, уж я защищу ее.
Увидев племянницу, мисс Полли не вскочила с кресла и не бросилась ей навстречу.
Ну, как добралась, Полианна? Я...
Больше мисс Полли ничего не успела сказать, ибо Полианна пулей пронеслась через всю комнату и плюхнулась на ее жесткие и непривыкшие к такому обращению колени.
Ой, тетя Полли, прям не знаю, до чего я рада, что вы разрешили мне приехать и жить у вас.
Ведь теперь у меня есть
вы и Нэнси, а после смерти папы у меня осталось только... женская помощь!
Полианна, я прошу тебя вести себя как принято. Встань, пожалуйста. Я даже не успела тебя как следует разглядеть.
Ну да, да, вы же меня никогда не видели.
Ну?
Тетя, ну во мне нет ничего особенного. Лицо у меня в веснушках. Я уже рассказала Нэнси, как папа сказал...
Для меня
не имеет значения, что сказал твой отец. Полагаю, у тебя есть чемодан?
Ну, конечно, тетя Поля, у меня прекрасный чемодан. Правда, он почти пустой.
Ага.
Понимаете, среди последних пожертвований почти не было одежды для девочек. Но в чемодане есть папины книги, мой папа...
Полианна, я думаю, что будет лучше, если ты сразу поймешь. Я не хочу, чтобы ты говорила при мне о своем отце. Прошу тебя впредь этого не делать.
Но, тетя Полли, значит, вы хотите...
Сейчас мы поднимемся в твою комнату. Полагаю, твой чемодан уже там. Я еще перед отъездом велела Тимоти, чтобы он сразу поднял твой чемодан. Если он вообще у тебя окажется. Иди за мной, Полианна.
Все-таки я рада, что тетя запретила говорить о папе. Наверное, мне самой будет легче, если я перестану о нем говорить. Может быть, тетя потому и запретила мне.
Полиана смахнула слезы и принялась с любопытством оглядываться вокруг. Они поднимались по лестнице на второй этаж. Ковер на ступеньках пружинил под ногами Полианы. Мягкостью и цветом он напоминал лесной мох. На стенах висели картины в массивных золоченых рамах, а ослепительный солнечный свет струился сквозь кружевные занавески.
Ой, тетя Полли, тетя Полли, какой же у вас удивительный дом! Наверное, вы очень рады, что вы такая богатая.
Полианна, ты просто ужасаешь меня! Как тебе такое только в голову пришло?
Ну что я такого сказала? Разве вы не рады, тетя Полли?
Разумеется, нет, Полианна. Надеюсь, я никогда не впаду в грех гордыни до такой степени. Как я могу гордиться тем, что дал мне Бог? И запомни, моя дорогая, самое последнее дело — гордиться богатством.
Как ни старалась Полианна не отстать от тети, ее огромные голубые глаза все же успевали отметить множество восхитительных подробностей. И дом ей нравился все больше и больше. Она с замиранием сердца ждала, за какой из этих дверей окажется ее собственная комната. Она уже почти представляла ее себе, полную ковров, картин с красивыми занавесками на окнах, комнату, которая будет принадлежать только ей. И вот, наконец, тетя Поля остановилась перед дверью. За дверью оказалась еще одна лестница. Лестница вывела их на сумеречную площадку, по углам которой крыша смыкалась с полом. Воздух тут стоял такой спертый, что Полианна инстинктивно задрала голову повыше. Пройдя несколько шагов, тетя отворила еще одну дверь.
Вот твоя комната, Полианна. И чемодан твой уже здесь. Ключ у тебя с собой?
Угу.
Когда я что-то спрашиваю, Полианна, я бы хотела, чтобы ты отвечала, а не просто кивала головой.
Хорошо, тетя Поля. Ключ у меня с собой.
Вот теперь другое дело, моя дорогая. Ужин в 6 часов.
Полианна стояла на месте и не сводила глаз с двери, за которой скрылась тетя Поля. Затем она окинула внимательным взглядом голые стены, пол и окна. Закрыла лицо руками. В этой позе и застала ее Нэнси.
Ах ты, бедненькая моя овечка. Так я и думала, что она доведет тебя до слез.
Нет, Нэнси, это все я сама. Я просто никак не хочу поверить, что папа больше нужен Господу и ангелам, чем мне.
Ну, совсем он им не нужен.
Ой, Нэнси, нельзя так говорить.
Да ладно тебе. Ну, я ведь не имела в виду ничего плохого. Ой, давай-ка сюда ключ от чемодана, и мы быстренько разберем вещи.
Да там и вещей-то почти нет.
Ну, тем быстрее мы с этим и управимся.
Ой, а я сразу и не подумала. Значит, я могу радоваться, что у меня так мало вещей.
Ну, в общем, ты верно права.
Полианна уже совсем успокоилась, и улыбка не сходила с ее лица. Она принялась порхать по комнате, развесила платье, сложила книги на столе и убрала белье в ящики комода.
Теперь я вижу, это просто отличная комната. Вам тоже так кажется, Нэнси? Жалко, что нет зеркала. Но теперь я не буду то и дело расстраиваться из-за своих веснушек. Ой, Нэнси, я и не заметила сразу, какие же отсюда видны замечательные деревья и дома, и такой красивый шпиль на церкви. И река блестит, как серебро. Нэнси, я и не думала, что из моей комнаты такой красивый вид. Я так рада, что тетя поселила меня здесь. Нэнси, Нэнси, что с вами? Наверное, это была ваша комната.
Моя комната? Если ты не ангел, и если ты не спустилась к нам прямо с небес, и если некоторые злыдни не начнут есть землю, если...
О, Боже, это она мне звонит.
Оставшись одна, Поляна подошла к окну и принялась любоваться тем, что она уже называла своей картиной. Она толкнула вверх раму и легко открыла окно. Поляна жадно вдохнула свежий воздух. Немедля она подбежала к другому окну. Здесь росло замечательное дерево, и его толстые ветви так и манили спуститься вниз.
По-моему, я смогу это и сделать.
Осторожно перебравшись на карниз, Поляна без труда прыгнула на ближайшую ветвь дерева. Потом, с поистине обезьяньим проворством, перебираясь с одной ветви на другую, Поляна спустилась на самый нижний сук. Она долго примеривалась, затем уцепилась руками за сук и, повисев некоторое время, разжала пальцы. Воздух засвистел у нее в ушах, и Поляна опустилась на мягкую траву. Она стояла в саду. За ним начиналось поле. Его перерезала тропинка, которая вела на вершину холма. А на вершине, возле огромной скалы, высилась одинокая ель. У Поляны дух захватило от восторга. Никогда в жизни она не видела такой красоты. Когда она смотрела на вершину от дома, ей казалось, что до нее рукой подать. Теперь она все шла и шла, а вершина словно не приближалась. И все-таки ей очень хотелось добраться до этой скалы, и она упорно продвигалась вперед. Тем временем часы в холле мисс Харрингтон стали бить 6.
Нэнси, моя племянница опаздывает к ужину. Теперь пусть расплачивается за свою невнимательность. Надеюсь, это научит ее пунктуальности. Когда она спустится, будь любезна, покорми ее на кухне молоком с хлебом.
Хорошо, мэм. Да-да, конечно. Так я и буду кормить ее хлебом с молоком. Нет уж, дорогая мисс Полли, не позволю я морить голодом мою бедняжку только за то, что она наревелась и заснула.
Нэнси вошла в комнату и вытаращила глаза от удивления. Поляны нигде не было.
Куда же ты девалась? Куда же ты девалась?
Она выбежала из дома и со всех ног бросилась к старому Тому, который все еще работал в саду.
Мистер Том, этот чудесный ребенок исчез. Она, видимо, унеслась туда, откуда к нам пришла. Верно, она сейчас в раю, бедняжка моя. О, мистер Том, о, несчастная моя маленькая овечка. Она... О, она велела мне накормить ее на кухне хлебом с молоком. И это когда она уже вкушает с ангелами их пищу. Ой, бедненький мой ангелочек.
Исчезла? У ангелов? Да, милая моя, мне тоже сдается, что она решила забраться поближе к Богу. Взгляни-ка туда.
Нэнси взглянула. Поляна стояла на скале, и ее щуплая фигурка рельефно выделялась на фоне окрашенного закатом неба.
Если она и решила таким образом попасть в рай, то сегодня ей это не пройдет. Уж помяните мое слово, мистер Том!
Задыхаясь от бега, Нэнси добралась наконец до вершины большой скалы.
Домик мой с палисадником. Как же ты меня напугала,
мистер. Простите меня, пожалуйста, но я и не думала вас пугать.
Правда, папа и женская помощь тоже сначала пугались, когда я делала что-то такое. Но потом они привыкли. Они поняли, что со мной всегда все в порядке и больше не волновались.
Ты понимаешь, я ведь не видела, как ты ушла. И мне показалось, что ты улетела сквозь крышу. Вот так мне и показалось. Так и показалось.
А я так и сделала. Только я улетела не вверх, а вниз. Я спустилась по дереву, которое растет возле моего окна.
Чулочки вы мои, панталончики. Ну и дела.
Какое-то время они шли молча. Солнце зашло, и небо начало быстро темнеть. Поляна покрепче прижалась к Нэнси.
Знаете, мне кажется, я все-таки рада, что вы немного испугались, потому что иначе вы бы за мной не пришли.
И Поляна зябко передернула плечами. Она очень боялась ходить одна в темноте.
Ягненочек мой, бедненькая моя, боюсь, я не смогу тебя порадовать. На ужин для тебя ничего нет, кроме хлеба с молоком. И есть тебе придется вместе со мной на кухне.
Я люблю хлеб с молоком. Видите, мне совсем не трудно радоваться.
Ну, сдается мне, тебе ничему не трудно радоваться.
В этом-то вся и трудность нашей игры.
Игры? С тобой как, все в порядке?
Конечно. Мой папа научил меня играть в нее. И это очень здорово. Мы начали играть в нее, когда я была еще совсем маленькой. Потом я рассказала о нашей игре в женской помощи. И они тоже стали играть. Ну, не все, а некоторые.
А как это? Никогда еще не слышала, чтобы играли в радость.
Это началось, когда нам среди пожертвований достались костыли.
Костыли?
Да, мне тогда ужасно хотелось куклу. А леди мне ответили, что куклу никто не жертвовал. Поэтому вместо куклы посылают маленькие костыли. Они могут тоже пригодиться.
Ну, пока я не вижу ничего забавного. Что это за игра? Просто глупость какая-то.
Да вы не поняли. Наша игра в том и заключалась, чтобы радоваться, несмотря на то, что радоваться вроде бы нечему. Вот мы с этих костылей и начали.
Да как же можно радоваться, когда ты ждешь куклу, а тебе присылают костыли?
Можно, можно радоваться, можно, можно. Я тоже сначала подумала так же, как вы, но потом папа мне все объяснил.
Может, поделишься, окажешь милость.
А вот слушайте дальше. Именно потому и надо радоваться, что костыли мне не нужны. Вот и вся хитрость. Надо только знать, как к этому подступиться. И тогда играть не так уж и трудно.
Да просто бред какой-то.
Никакой не бред. Мы с тех пор в нее все время с папой играли. Вот только все-таки в нее иногда очень трудно играть. Например, когда твой отец уходит в лучший мир, и у тебя не остается никого.
Именно. И когда тебя запихивают в каморку на чердаке, в которой даже мебели-то пристойной нет.
Вообще-то я сначала расстроилась. Мне так хотелось жить среди этих красивых вещей. Я вдруг почувствовала, что просто не могу играть в свою игру. Но потом я вспомнила, что ненавижу свои веснушки. И тут же порадовалась, что у меня нет зеркала. Ну а когда я взглянула в окно, мне стало совсем хорошо. Мне не приходится тратить на это много времени. Но теперь мне, наверное, будет труднее, ведь папы нет, а одной играть не так-то легко. Я вот надеюсь, может быть, вы...
Не больно-то хорошо я смогу играть, но все-таки постараюсь. Вот так тебе и скажу. Постараюсь. Постараюсь. Так и скажу.
Тетя Поля сидела с книгой в руках. Заметив племянницу, она перестала читать и окинула ее холодным взглядом.
«Мне очень жаль, Полианна, что все так вышло. Конечно, мне не хотелось в первый день заставлять тебя есть хлеб с молоком».
«Что вы, тетя, я очень рада. Я люблю хлеб с молоком, и Нэнси мне очень нравится. Мы так хорошо поужинали вместе».
«Пора ложиться спать, Полианна. Тебе выдался сегодня нелегкий день. А теперь поди к Нэнси и попроси у нее свечу. Только смотри, будь со свечой осторожна. Завтрак в 7:30. Надеюсь, ты постараешься и успеешь к столу». Ну, спокойной ночи.
Поллианна подошла к тете и обняла ее так нежно, словно была с ней знакома всю жизнь.
Да чего же мне у вас хорошо? Я знаю, мне будет очень хорошо жить с вами. Я знала это уже тогда, когда ехала к вам. Доброй вам ночи, тетя.
Да, да это просто необычайный ребенок. Она, видите ли, рада, что я ее наказала и оставила без ужина. И она просит меня не переживать по этому поводу. Ей будет хорошо со мной жить. Чудеса, да и только.
А четверть часа спустя в маленькой каморке на чердаке одинокая девочка лежала, уткнувшись лицом в подушку, и тело ее сотрясалось от беззвучных рыданий.
О, папочка, я сейчас совсем не могу играть в нашу игру. Совсем не могу. Но, боюсь, даже ты не смог бы мне сказать, чему радоваться, когда спишь в темной страшной комнате. Еще совершенно одна. Ах, если бы я была хоть чуть-чуть поближе к Нэнси или к тете Полли, тогда, наверное, я смогла бы радоваться.
Когда Поллианна проснулась на следующее утро, то увидела голубое небо, подернутое утренней дымкой, и сразу же поняла, что день будет просто отличный. В каморке под крышей сейчас было куда прохладнее, чем накануне, и Поллианна с удовольствием вдыхала чистый воздух, который лился сквозь открытые окна. Заслышав пение птиц, Поллианна бросилась к окну. Ей хотелось увидеть, кто же это так весело поет. Раскрыв настежь двери в комнату и с лестницы на чердак, она понеслась вниз по ступенькам. Вихрем миновала холл, спустилась по другой лестнице, затем со стуком открыла парадную дверь и побежала вокруг дома к саду. Тетя Полли стояла рядом с каким-то стариком. Оба они склонились над розами, и тетя Полли что-то объясняла садовнику. Именно в этот момент Поллианна вне себя от восторга бросилась ей на шею.
Тетя Полли, я сегодня так рада, что живу на свете.
Поллианна, ты что, всегда так здороваешься утром?
Ну, конечно, нет, тетя Полли. Так я здороваюсь только с теми, кого люблю. Я посмотрела в окно, увидела вас, и тут я подумала, что вы моя тетя, и вы такая хорошая. Я не могла удержаться, тетя Полли. Я просто как-то сама собой побежала вниз, и вот, обняла вас.
Старый Том вдруг неожиданно повернулся к ним спиной. Мисс Полли попыталась нахмуриться, но сейчас ей это удалось куда хуже обычного.
Поллианна, ты, я, Томас, ну, на сегодня хватит. Думаю, Томас, вам все ясно по поводу этих роз.
И резко развернувшись, мисс Полли поспешила к дому.
Вы всегда работаете в этом саду, мистер?
Старик повернулся к ней. В глазах его стояли слезы, словно он только что плакал, но он не плакал, о чем красноречиво свидетельствовали его губы, подрагивающие от смеха.
Да, я здешний садовник, мисс, и все зовут меня Старый Том. Ты так похожа на свою маму, милая. Я ведь знал твою маму, когда она была совсем маленькой, еще меньше, чем ты сейчас, понимаешь? Я ведь уже тогда работал в этом саду.
Вы знали? Вы действительно знали маму? И она тогда была маленькой, живой маленькой девочкой, а не ангелом в раю? Ой, мистер Старый Том, пожалуйста, расскажите мне о ней.
Мисс Поллианна, запомни, утренний колокольчик означает завтрак, А когда звонят в другое время, значит, пора обедать или ужинать. Как только ты слышишь эту штуковину, ты должна бросать все и тут же бежать в столовую. Если ты хорошенько не запомнишь этого, то кое-кому поумнее нас придется все время выдумывать, чему бы нам с тобой порадоваться в той игре.
Первые 5 минут завтрака прошли в совершеннейшей тишине. Затем в поле зрения тети Поли попали 2 мухи, которые с самым безмятежным видом совершали пируэты над столом.
Нэнси, откуда у нас в доме мухи?
Не знаю, мэм. У меня в кухне ни одной нет.
Так это, наверное, мои мухи, тетя Поли. Сегодня их наверху была просто уйма. Они сновали туда-сюда, туда-сюда.
Твои мухи? Что ты этим хочешь сказать, Полианна? Откуда они вообще взялись в доме?
Ну, это-то ясно, тетя Поли. Они прилетели с улицы, через дверь и через окна. Я сама видела, как некоторые из них летели к нам в дом.
Ты видела? Ты хочешь сказать, что открыла у себя окна? Но на них же еще не приделаны сетки.
Верно, тетя Поли, там нет никаких сеток.
Полианна, мне кажется, ты о своем долге совсем позабыла.
Почему я забыла о своем долге?
Конечно, забыла. Я понимаю, что сейчас стоит теплая погода. Может быть, даже слишком теплая. И все же твой долг, мне кажется, в том и состоит, чтобы потерпеть и не открывать эти окна, пока к ним не приделают сетки. Запомни, Полианна, мухи не только отвратительны и нечистоплотны, они очень опасны для здоровья. Мы позавтракаем, а потом я дам тебе почитать поучительную брошюру о мухах.
Почитать? Ой, спасибо, тетя Полли. Я обожаю читать. Конечно, мне стыдно, тетя Полли. Я просто не подумала о том, что это мой долг. Я больше не буду поднимать окна.
Ну, хорошо, хорошо. Через полчаса я сама поднимусь к тебе, и мы посмотрим, что тебе требуется из одежды.
Полчаса спустя тетя Поля, малейшее движение которой выражало просто-таки обостренное чувство долга, преодолела все лестницы и вошла в комнату Полианны, где была встречена новым взрывом восторга.
Тетя Поля, милая, спасибо вам, это жутко интересная книга. Я не думала, что мухи могут столько всего переносить на своих ногах.
Хватит. Займемся теперь другим, Полианна. Ну-ка, вынь-ка из шкафа свою одежду.
Боюсь, моя одежда понравится вам еще меньше, чем женской помощи. Даже они сказали, что в таком стыдно ходить. Именно из-за этих пожертвований нам мне было тяжело играть в игру.
Мисс Полли, едва касаясь пальцами, перевернула одно за другим все эти жалкие одеяния. Ей не понадобилось много времени, чтобы прийти к выводу, ее племянница в этих обносках ходить не будет.
Все лучшие вещи на мне. Женская помощь приобрела мне 1 полный комплект.
Да. Ты, конечно, ходила в школу, Полианна.
Ну да, тетя Поли. А еще папа... Я хотела сказать, что еще и дома занималась.
Ну вот и прекрасно. Осенью ты поступишь в школу. А пока не настала осень, ты будешь каждый день по полчаса читать мне вслух.
Ну, читать это я люблю. Но если вдруг вам не захочется меня слушать, я с удовольствием почитаю про себя. Я правду говорю, тетя Полли. Про себя читать даже лучше. Я буду рада, потому что есть такие длинные слова, которые очень трудно произнести вслух.
Да, охотно верю тебе. Теперь позволь узнать, музыкой ты занималась?
Не очень много. Я чуть-чуть училась играть на рояле, но я это не очень люблю. Мне гораздо больше нравится слушать, как играют другие. Например, миссис Грей. Она играла в нашей церкви и учила меня. Но, если честно, мне не хотелось бы больше учиться музыке.
Может быть. И все же я считаю своим долгом дать тебе музыкальное образование. А шить ты умеешь?
Да, мэм, меня много чему пытались учить. Женская помощь взяла это на себя, но ничего хорошего из этого не вышло. Дело в том, что миссис Джонс совершенно не так, как другие, держала иголку, когда обметывала петли. А миссис Уайт считала, что прежде чем шить вперед, надо научиться шить назад. А миссис Гарриман считала, что делать заплаты вообще не надо, а значит, и учиться тут нечего.
Ну, теперь тебе не придется выслушивать такой ерунды, Поллианна. Я сама научу тебя шить. Готовить ты, наверное, совсем не умеешь.
О, они пытались меня научить этим летом. Они спорили, а потом, наконец, решили, что я должна ходить по очереди на кухню, каждый из них, и она будет обучать меня тому, что умеет. Они начали с хлеба, но все пекли его по-разному. В общем, я научилась делать только шоколадную помадку и пирог с инжиром, а потом все кончилось.
Ну, ничего, мы это быстро исправим. Вот как мы сделаем. После завтрака до 9 ты будешь приводить в порядок свою комнату. С 9 до 9:30 ты будешь каждое утро читать мне вслух. С 9:30 до 12 по средам и субботам ты будешь учиться готовить у Нэнси. А по другим дням мы с тобой используем это время, чтобы учиться шить. Музыкой ты сможешь заниматься во второй половине дня.
Но тетя Полли, когда же я буду жить? Вы мне совсем не оставили времени.
Жить? Не понимаю, что ты имеешь в виду, дитя мое. Все мы живем, пока Господь не переберет нас к себе. И ты живешь, чем бы ни занималась.
Ну да, да, тетя Полли, но это не значит, что я буду жить. Вот ведь, когда я сплю, я тоже дышу, но я не живу. Когда я говорю «жить», тетя Полли, я имею в виду, что я смогу делать то, что хочется. Ну, там, играть на улице, читать про себя, лазить по скалам, болтать с Нэнси или со старым мистером Томом в саду, или узнавать все, что можно о домах и обо всем другом на этих просто потрясающих улицах, по которым я вчера проехала. Вот что я называю жить, тетя Полли, а просто дышать – это совсем не то.
Ну, просто не знаю, как с тобой разговаривать, Поллианна. Но ясное дело, тебе будет отведено время для игры. Я готова исполнить свой долг, а он заключается в том, чтобы обеспечить тебе образование и хороший уход. Но ты, в свою очередь, не должна забывать о своем долге и постараться, чтобы мои усилия не пошли впустую.
Тетя Полли, да как вы только могли подумать, что я вам неблагодарна? Ведь я же люблю вас. Вы ведь не из какой-то там женской помощи, а родная моя тетя Полли.
Прекрасно. Вот и не забывай об этом.
Тетя Полли, но вы так и не сказали, что будем делать с моим платьем.
Сегодня в 2:30 Тимоти отвезет нас с тобой в город. Моя племянница не может ходить в таком ужасном виде. Я просто нарушила бы свой долг, если бы позволила тебе это.
Тетя Полли, а нельзя жить как-то так, чтобы радоваться своему долгу?
Что? Я прошу тебя никогда не дерзить мне, Поллианна.
Вернувшись в комнату на чердаке, Поллианна в отчаянии плюхнулась на жесткий неудобный стул. Все краски разом померкли, и будущее рисовалось ей сейчас как беспросветно серое исполнение одного лишь долга.
И вообще, что такого я ей сказала? Я просто хотела узнать, нельзя ли радоваться своему долгу.
Несколько минут Поллианна молча взирала на кучу жалкой одежды, потом встала и принялась медленно убирать ее в шкаф.
Нет, в этом долге совершенно нечему радоваться. Ну, только если... Нет, радоваться все-таки можно, когда этот долг уже выполнен.
Поход по магазинам занял всю 2:30 дня. Потом Поллианна и тетя поужинали, а затем Поллианна замечательно поговорила со старым Томом в саду. Нэнси, успевшая перемыть всю посуду, вышла на заднее крыльцо, и девочка побеседовала еще и с ней.
Старый Том рассказал ей много чудесных историй о матери, и Поллианна была просто счастлива. А Нэнси рассказала ей о маленькой ферме, где живут ее любимая мама и не менее любимые две сестры и брат.
У них такие красивые имена, Поллианна. Брата зовут Элджернон, а сестер Флорабель и Эстель.
А я просто ненавижу имя Нэнси.
Как ты можешь говорить такое? Ведь это твое имя. Разве можно его не любить?
Но все равно оно не такое красивое, как у них. Понимаешь? Я ведь родилась в семье первой, и мама тогда еще не начала читать романов. А потом она стала их читать и нашла там эти прекрасные имена.
А я люблю имя Нэнси, потому что Нэнси — это ты.
Ну, я полагаю, если бы меня нарекли Кларисса и Мейбл, ты бы отнеслась ко мне не хуже.
Ну, во всяком случае, ты должна быть рада, что тебя не назвали Гипзибой.
Гипзибой?
Ну да, Гипзибой. Так зовут миссис Уайт. А ее муж зовет ее Гип. Ей это ужасно не нравится. Когда он кричит ей «Гип-гип», ей все кажется, что сейчас он крикнет «Ура!». А она терпеть не может, когда кричат «Гип-гип! Ура!».
Да у тебя прям ума палата, мисс Поллианна. Знаешь, как только я буду слышать свое имя, Нэнси, мне будет вспоминаться это «Гип-гип-ура». Я сразу начну смеяться и очень обрадуюсь, что я Нэнси. Да-да.
Неужели? Неужели ты и сейчас играла в свою игру, мисс Поллианна? Поэтому ты и рассказала про Гипзибу.
Наверное, я и вправду играла в игру, Нэнси. Но я этого не замечаю. Вот и сейчас так вышло. Почти во всем нужно отыскать что-нибудь радостное или хорошее.
В половине девятого Поллианна отправилась спать. Она не знала, сколько времени провела без сна, ворочаясь сбоку на бок в душной постели, но ей казалось, что мука ее продолжается множество томительных часов. Наконец она встала, ощупью пробралась к двери, открыла ее и вышла на чердак. Его окутывала густая бархатная тьма. Лишь у восточного слухового окна виднелась тоненькая дорожка лунного света. Поллианна глянула сквозь стекло на улицу. Там простирался прекрасный мир, но, увы, он был недоступен. И вдруг Поллианна увидела такое, от чего глаза ее восторженно распахнулись. Прямо под чердачным окном простиралась широкая, плоская крыша застекленной террасы. Зрелище это преисполнило ее душу тоской и жаждой свежего воздуха. Ах, если б только ее кровать стояла здесь! На крыше и впрямь оказалось на диво прохладно. Поллианна несколько раз глубоко вдохнула свежий воздух и запрыгала на месте от радости. Тут ее подстерегало еще одно замечательное открытие. Жестяная крыша звучно проминалась под ее ногами, а потом столь же звучно выпрямлялась обратно. Поллианне это так понравилось, что она не отказала себе в удовольствии пробежаться несколько раз взад-вперед по крыше. Крыша была широкой и совершенно плоской. Упасть с нее было невозможно, и это тоже радовало Поллианну.
Теперь я даже рада, что на мои окна еще не приделали сеток, ведь иначе я не нашла бы все это.
В это время внизу тетя Полли в панике пыталась одновременно влезть в халат и в тапочки.
Тимоти, разбуди скорее отца и отправляйтесь вместе на чердак. Не забудьте взять фонари. Кто-то залез на крышу террас. Дверь на чердачную лестницу я, правда, заперла, но все равно поторапливайтесь.
Тимоти поднялся снаружи по приставной лестнице и теперь, стоя на последней ступеньке, с удивлением смотрел на девочку. Она перевела взгляд на чердачное окно, откуда как раз тяжело выбирался на крышу старый Том.
Ой, мистер Том!
Из-за плеча старого Тома виднелась голова тети Полли.
Как прикажешь тебя понимать, Поллианна?
Тетя Полли, а что это вы все такие испуганные? Вы не бойтесь, я тут не потому, что у меня чахотка. Просто мне стало там жарко. Но окно я закрыла, тетя Полли. Вы можете быть спокойны, мухи не принесут в дом всяких микробов.
Тимоти вдруг разом исчез с крыши. Старый Том почти с той же стремительностью ретировался в слуховое окно. Мисс П Полли стояла, закусив нижнюю губу.
Оставшуюся часть ночи ты проведешь в моей постели. Сетки принесут завтра. Пока их не приделают, я просто считаю своим долгом не спускать с тебя глаз.
С вами, в вашей постели. О, тетя Полли, как я рада. Я так мечтала, чтобы кто-нибудь родной когда-нибудь меня уложил спать рядом. Именно родной, тетя Полли. А я теперь еще больше рада, что сетки принесут только завтра. Наверное, вы на моем месте тоже были бы рады. А, тетя Полли?
Нужно ли удивляться, что тетя Полли чувствовала себя совершенно выбитой из колеи. Вскоре в Харрингтонском поместье установилось нечто вроде режима дня. Вся вторая половина дня с 2 до 6 целиком и полностью находилась в распоряжении Поллианны. И она могла доставлять себе все удовольствия, кроме тех, что уже успела категорически запретить тете Полли. Словом, вопреки всем опасениям, времени на то, чтобы жить, у девочки оставалось предостаточно. Поллианна старалась использовать для прогулок каждый погожий день. В такие дни ей часто встречался человек, которого она тут же стала называть «мой незнакомец». Он был всегда гладко выбрит, бледен, держался подчеркнуто прямо, ходил очень быстро, волосы с сильной проседью выбивались у него из-под шляпы. Как-то она решилась заговорить с ним.
Здравствуйте, сэр! Не правда ли сегодня чудесный день?
Ты это мне?
Да, сэр, не правда ли? Сегодня просто чудесный день. Забавный какой.
На следующий день они вновь столкнулись.
Конечно, сегодня не такой хороший день, как вчера, но тоже ничего.
Когда она в третий раз заговорила с ним, ее незнакомец вдруг остановился.
Кто ты, дитя мое? И почему каждый день заговариваешь со мной?
Я Поллианна Уитьер. Я рада, что вы остановились. Иначе мы бы с вами и сегодня не узнали друг друга. Правда... Вы еще не представились.
Ну и ну.
Поллианна проводила его разочарованным взглядом.
Может быть, мой незнакомец чего-то не понял? Ведь так не полагается себя вести, когда знакомишься. Он не назвал мне своего имени.
Сегодня Поллианне поручили отнести миссис Сноу студень из телячьей ножки. Миссис Сноу уже давно болела, и так как она очень нуждалась, все более или менее состоятельные члены прихода считали своим долгом помогать ей. Мисс Полли исполняла свой долг каждый четверг. В один из четвергов Поллианна выговорила это право себе.
Я-то считаю, что не больно хорошо с ее стороны спихивать это дело на тебя, ягненочек мой. А вот так тебе и скажу, нехорошо. Нехорошо, вот так тебе и скажу.
Но я с удовольствием пойду, Нэнси.
Хо, сначала разок сходи, а потом посмотрим, как ты запоешь.
А что такое?
А то, что никому к ней ходить не нравится, до того она сварливая. Жаль только дочку ее. Вот уж досталось бедняжке. Послушать миссис Сноу, так все происходит неправильно. Даже дни недели наступают не так. В понедельник она жалуется, что кончилось воскресенье. Принесешь студень, заявляет, что ей охота цыпленка. Притащи ей цыпленка. Скажет, что мечтала о бульоне.
Вот так смешная женщина. Она совершенно не похожа на других. А когда люди не похожи, это же так интересно.
Поллианна завернула в калитку, за которой стоял маленький коттедж. Она постучалась. Дверь открыла девушка с очень бледным лицом. Ото всего ее облика веяло страшной усталостью.
Здравствуйте, я от мисс Полли Харрингтон. Мне очень хотелось бы повидать миссис Сноу.
Если ты говоришь правду, ты первая, кому хотелось бы ее увидеть.
Девушка открыла дверь, впустила Поллианну в полутемную комнату и удалилась. Поллианна поморгала глазами, чтобы привыкнуть к темноте. Потом посмотрела вглубь комнаты и заметила женщину, сидящую на постели.
Здравствуйте, миссис Сноу. Как вы поживаете? Мисс Полли просила передать, что надеется, что вы сегодня хорошо себя чувствуете. Она прислала вам телячий студень.
О, боже. Я, конечно, очень благодарна, но я так надеялась сегодня поесть бараний бульон.
Странно. А мне говорили, что когда вам приносят студень, вам хочется цыпленка.
Что?
Да так, ничего. Просто Нэнси сказала, что обычно, когда от нас приносят студень, вам хочется цыпленка. А когда приносят цыпленка, вам хочется бульон. Но, может быть, Нэнси просто спутала?
Больная взялась за спинку кровати, подтянулась и села прямо.
Ну-ка, мисс Дерзость, отвечай! Кто ты такая?
Да нет, меня совсем по-другому зовут. Я очень рада, что меня зовут по-другому. Я Полианна Уиттиер, племянница мисс Полли Харрингтон. Я приехала и теперь живу вместе с тетей. Потому-то я и принесла сегодня студень.
Разумеется, твоя тетя очень добра ко мне. Но у меня сегодня совсем нет аппетита. Вот если бы бульон, я сегодня совсем не спала. Но просто ни на минуту даже глаз не сомкнула.
Ох, миссис Сноу, как же я вам завидую! Мне всегда очень жалко тратить время на сон. И вам тоже жалко?
Тратить время на сон?
Ну да, ведь вместо того, чтобы спать, можно просто жить. Мне так жалко, что ночь пропадает зря.
Миссис Сноу поднялась с подушек и села очень прямо.
Ну ты просто потрясающее дитя. Слушай, подойди-ка к тому окну и подними шторы. Мне хочется как следует разглядеть тебя.
Ой, но ведь тогда вы заметите мои веснушки.
Полиана подняла шторы.
Ой, теперь я так рада, что вы сможете их увидеть, потому что я вижу вас. Ни тетя Полли, ни Нэнси не сказали мне, что вы такая хорошенькая.
Я хорошенькая?
И даже очень. Неужели вы сами не знаете?
Нет.
У вас большие темные глаза, и волосы у вас темные, и к тому же вьются. Обожаю черные кудри. Я мечтаю, что у меня будут такие, когда я попаду в рай. Вы очень хорошенькая, миссис Сноу. Вы просто не можете не заметить этого, когда смотрите в зеркало.
Зеркало? Я не гляжусь в него. И тебе, моя милая, было бы трудно в него глядеться, если бы ты лежала, как я.
Это верно. Я принесу зеркало.
Она в припрыжку подбежала к комоду и схватила маленькое зеркало с ручкой.
Если вы не против, я сначала чуть-чуть причешу вас, а потом вы посмотрите на себя в зеркало. Ладно?
Да, если ты хочешь, только это бесполезно.
Ой, спасибо! Я обожаю причесывать других.
Полиана осторожно положила зеркало, схватила расческу и увлеченно принялась за дело. Следующие 5 минут Полиана провела в напряженной работе. Больная хмурилась, усмехалась и то и дело отпускала язвительные замечания. Однако, несмотря на всю язвительность ее тона, чувствовалось, как ее все больше и больше охватывает волнение.
«Ну вот!»
Полиана вдруг заметила рядом с кроватью вазу с цветами. Выхватив розовую гвоздику, она воткнула ее в волосы больной.
«Теперь, мне кажется, вы уже готовы. Глядите!»
«Все равно эта прическа не продержится долго. И я, дорогая моя, только и делаю, что верчусь сбоку на бок, на подушках».
«Правильно, не продержится! Но ведь это как раз и хорошо, я очень рада, потому что я смогу приходить и причесывать вас, и еще больше радоваться, потому что у вас такие замечательные черные волосы, потому что они прекрасно выглядят на фоне подушки. Мои волосы на белом выглядят куда хуже».
«Может быть. Но мне никогда не нравились черные волосы. Малейшая седина в них сразу заметна».
«А я очень люблю черные волосы. Я была бы рада, если бы у меня были такие».
«Попробуй полежать с мое, и тебя не обрадуют ни черные волосы, ни что-нибудь другое. Ну, что еще мне прикажешь делать?»
«Радоваться всему».
«Радоваться всему? Чему же, позволю знать, можно радоваться, когда лежишь в постели все дни напролет? Думаю, тебе это было бы не очень просто. Что ж ты молчишь?»
«Да, трудновато. Всю дорогу до дома я буду думать, чему же вам можно радоваться. Может быть, я придумаю, и тогда скажу вам, когда приду в следующий раз. А теперь мне уже пора. До свидания. Я просто потрясающе провела у вас время. До свидания.
С ума сойти. Что она хотела этим сказать?
Она взяла с постели зеркало и снова посмотрелась в него.
А эта крошка умеет обращаться с волосами. Я и не знала, что могу выглядеть так привлекательно.
Зеркало все еще оставалось в ее постели, когда в комнату вошла ее дочь Милли. Только теперь оно не валялось на простыне, а было тщательно укрыто от посторонних взоров.
Мама, да у тебя занавески подняты!
Не успела она удивиться яркому свету в комнате, как заметила гвоздику в волосах матери, и это поразило ее еще больше.
А что тебя, собственно, удивляет? Неужто я должна всю жизнь просидеть в темноте только из-за того, что больна?
Правильно, мама. Ведь я и сама тебя столько раз уговаривала открыть шторы, но ты никогда раньше не соглашалась.
Неужели никто не может подарить мне новую ночную рубашку? Ну хотя бы кто-нибудь прислал ее вместо бараньего бульона для разнообразия.
Но, мама, в комоде целых две новых ночных рубашки.
Когда Полиана в следующий раз увидела своего незнакомца, шел дождь. Однако девочка одарила его сияющей улыбкой.
Сегодня не очень-то хороший денек, не правда ли? Но я очень рада, что не все дни такие.
На этот раз ее незнакомец спокойно прошествовал мимо. Когда на следующий день они встретились вновь, она решила говорить погромче. Поляне казалось просто нелепым не замечать ничего вокруг, когда на улице так ярко сияет солнце. Воздух напоен утренней свежестью, а самой Поляне удалось выполнить утренние поручения, и она смогла уже после завтрака пойти на прогулку.
Здравствуйте! Как вы поживаете? Сегодня день совсем не такой, как вчера. Я так рада! И вы, наверное, тоже, да?
Девочка, запомни, раз и навсегда я совершенно не замечаю, есть сегодня солнце или нет. Мне некогда заниматься погодой, у меня и без нее полно дел.
Я и сама вижу, что вы не замечаете, какая погода. Потому-то я и сказала вам об этом.
Что?
Я потому и сказала вам о погоде, чтобы вы посмотрели, как ярко светит солнце и как чудесно вокруг. Я ведь знаю, стоит вам это заметить, и лицо у вас станет совсем не таким, как сейчас.
Ну и ну. Послушай, а почему бы тебе не побеседовать с кем-нибудь из сверстников?
Мне и со взрослыми весело. С ними мне даже привычнее. Ведь я привыкла к женской помощи.
Ну да, женская помощь. Ты что, считаешь, что я похож на нее?
О, нет, сэр. Уж вы-то совсем не похожи на женскую помощь. Но вы ничем не хуже. Может быть, даже лучше? Да-да, я совершенно уверена, что вы куда лучше, чем кажетесь с виду.
Да.
В следующую их встречу ее незнакомец наградил Поляну шутливым взглядом. И она с радостью отметила, насколько он стал от этого привлекательнее.
Наверное, мне лучше сразу предупредить. Я знаю, что сегодня светит солнце.
Как только я посмотрела на вас, я поняла, что вы знаете.
Поняла?
Заметила это по вашим глазам и потому, что вы улыбаетесь.
Нэнси просто рот раскрыла от изумления, когда они однажды шли с Полианной, и ее незнакомец поздоровался с девочкой.
Домик мой с палисадником. Мне что, привиделось? Или он и впрямь говорил с тобой?
Конечно, говорил. Он теперь всегда со мной разговаривает.
Ну и дела. Ты хоть знаешь, кто он такой?
Мне кажется, он забыл представиться.
Это Джон Пендлтон. Он живет один, как сыч в большом доме на Пендлтонском холме.
У него даже прислуги нет. Он по три раза на дню ходит есть в гостиницу. Там ему всегда подают что подешевле.
Бедняк всегда покупает самое дешевое. Мы с папой часто заказывали бобы, потому что на жареную индейку нам даже глядеть было страшно. Интересно, мистер Пендлтон тоже любит бобы?
О, ты впрямь думаешь, что он бедняк, мисс Полианна? Держи карман шире. Богаче Джона Пендлтона в нашем городе и нет никого. Да если бы он захотел, он мог бы каждый день есть доллары. На завтрак, обед и ужин.
Как это, наверное, здорово. Садиться за стол и жевать доллары.
Ну, я хочу сказать, что он богатый и может позволить себе что только душе угодно. Но он не тратит деньги, а только копит их.
А, я знаю, он копит деньги для язычников. Какой он хороший. Ты понимаешь, он отказывает себе во всем, чтобы нести нашу веру дикарям.
Нэнси остановилась и остолбенело посмотрела на девочку.
Да он ни с кем не разговаривает. Ни с кем, вот так тебе и скажу. Иные называют его психом, другие злыднем, а иные говорят, что он просто прячет скелет в шкафу.
О, Нэнси, неужели он может держать в шкафу такие ужасные вещи?
Ну, все говорят, что он ведет очень странный образ жизни. Он часто надолго уезжает в путешествия, и все по языческим странам. То по Египту, а то по Азии, то по Сахаре.
Ну, я же тебе говорила, значит, он точно миссионер.
Я бы так не сказала, мисс Полианна. Когда он возвращается, он начинает писать книги. Говорят, это очень странные книги. Он рассказывает о всяких штуковинах, которые находят в дальних странах.
Вот потому я и рада, что он со мной разговаривает.
Когда Полиана во второй раз пришла к миссис Сноу, ей пришлось опять привыкать к полутьме.
Я запомнила тебя. Да тебя кто угодно запомнит. Жаль, что ты не пришла вчера.
Ну тогда я рада, что пришла сегодня, а не через три дня. Ой, как темно! Я почти вас не вижу. Вы научились причесываться, как я вам в прошлый раз показала?
Полиана решительно подняла шторы.
Ой, нет, не научились. Я вас причешу немного позже. А сейчас посмотрите, что я вам тут принесла.
Не думаю, что от моего взгляда еда станет вкуснее.
А чего бы вам самой больше всего хотелось?
Ну, бараньего бульона.
У меня он есть.
Нет, это то, чего мне не хочется. Мне хочется цыпленка.
Ну, у меня и цыпленок есть.
И то, и другое.
И третье. Я еще и студень с собой взяла. Вы должны получить на обед то, что вам хочется. Я так рада, что вам захотелось цыпленка. Когда я шла к вам, я вдруг испугалась, что ничего не выйдет. Было бы жалко, если бы вам захотелось рубца или тушеного лука, или еще чего-то. Я оставлю вам все. Вдруг завтра вам захочется бараньего бульона, а послезавтра студня. Как вы себя чувствуете, миссис Сноу?
Спасибо, плохо. Соседская девчонка пробренчала на рояле все утро.
Это ужасно! А вы можете, миссис Сноу?
Что могу?
Ну, поворачиваться, двигаться, менять положение в кровати, когда музыка совсем уж надоедает вам.
Ну, конечно. Я могу двигаться по всей кровати.
Ну, значит, вы уже этому можете радоваться, правда ведь? А вот миссис Уайт совсем не могла двигаться. Она потом говорила, что, наверное, совсем брехнулась, если бы не уши сестры ее мужа.
Уши сестры ее мужа? Что ты говоришь, дитя мое?
Я вам не все рассказала. Вы ведь совсем не знаете Уайтов. Но, понимаете, миссис Уайт, когда слышала, как у соседей играют на рояле, даже радовалась, потому что она, по крайней мере, слышала. Ей было легче, чем мисс Уайт, которая была совершенно глухая и даже не понимала, что ей говорят. Понимаете, миссис Уайт так играла в мою игру.
В игру?
О, я чуть не забыла, миссис Сноу. Я ведь придумала, чему вы можете радоваться.
Радоваться?
Я же вам обещала, что подумаю.
Это-то я прекрасно помню, только я пошутила и...
Я придумала, честно сказать. Сначала вообще ничего в голову не приходило, но потом...
И что же пришло тебе в голову?
Я придумала, что вы должны быть рады, что другим людям не так плохо, как вам. Ведь они не больные и не лежат целыми днями в кровати.
Ну и
Ну?
А теперь я расскажу вам, что это за игра. Началась эта игра...
В дверях показалась Милли и безо всякого выражения проговорила.
Ваша тетя велит вам идти домой, мисс Полианна. Она звонила по телефону в дом напротив. Вам велено передать, надо до вечера успеть позаниматься на рояле.
Ладно, потороплюсь. Видите, миссис Сноу, я могу радоваться, что у меня есть ноги. И могу поторопиться домой. До свидания. Жалко, я не успела вас причесать. Мне очень хотелось это сделать.
Полианна.
Милли, взглянув на мать, едва не закричала от удивления. По бледным щекам больной струились слезы. Июльские дни летели один за другим. Для Полианны это были очень счастливые дни, о чем она не уставала сообщать тете Поле, а тетя Поле неизменно отвечала.
Вот и хорошо. Мне приятно, что ты чувствуешь себя счастливой, и я хочу надеяться, что время для тебя не проходит впустую.
И вот как-то во время урока шитья Полианна спросила.
Вы хотите сказать, что если я просто счастливо провела день, значит, я провела время впустую?
Совершенно верно, дитя мое.
Вы часто мне говорите, что надо добиваться результатов. А что значит результаты?
Ну, это значит, что ты из всего должна извлекать какую-то пользу.
А если я просто радуюсь, это не значит, что я извлекаю пользу?
Конечно, нет.
Ну, тогда моя игра вам совсем не понравится. И вы никогда не сможете в нее играть, тетя Полли.
Игра? Какая игра?
Ну, которую мы с папой... Да нет, ничего.
Уже под вечер, спускаясь со своего чердака, Полианна неожиданно увидела на лестнице тетю Полли.
Как это чудно, что вы решили зайти ко мне. Я так люблю принимать гостей.
Тетя Полли шла на чердак. И вот, к своему великому удивлению, она во мгновение ока вместо чердака оказалась на жестком стуле в комнате Полианны. Сколько раз после приезда племянницы она сама, удивляясь, вдруг начинала делать что-то совершенно для себя неожиданное.
Да я просто обожаю гостей. Особенно мне приятно принимать вас сейчас. Ведь теперь у меня появилась эта комната. У меня своя собственная комната. И это, конечно, так здорово. Ведь это навсегда моя комната, правда?
Да, да, Полианна, конечно.
Мне нет ни ковров, ни занавесок, ни картин. Хотя они мне очень...
Что ты хотела сказать, Полианна?
Ничего, тетя Полли. Правда, это все ерунда.
Может быть и так. Но раз уж ты начала, будь любезна, договаривай до конца.
Просто я немного надеялась на красивые шторы, картины, ковры. Но, конечно...
Надеялась?
Конечно, мне не надо было надеяться. Просто мне давно хотелось, чтобы у меня в комнате... Были ковры и картины.
Да?
У нас было всего два маленьких коврика из пожертвований. Один был весь закапан чернилами, а другой в дырах. А две картины... Одну по... Я хочу сказать, что хорошую мы продали, а плохая развалилась. Но вы не думайте, тетя Полли. Я совсем чуть-чуть помечтала об этом, а потом уже радовалась. Вид из окон лучше всяких картин. И вы всегда так добры ко мне.
Можешь... Не продолжать, Полианна.
Прошло чуть менее суток, когда мисс Полли вызвала Нэнси.
Нэнси, ты должна сегодня же перенести вещи мисс Полианны в ту комнату, которая находится под комнатой на чердаке.
Слушаюсь, мэм. Домик мой с палисадником.
Минуту спустя она уже была в комнате Полианны.
Ты только послушай. Теперь ты будешь жить внизу. Это правда. Вот так я тебе и говорю. Будешь внизу жить.
Будешь.
Ты хочешь сказать?
Ага.
О, Нэнси, это правда?
Мне велено перенести туда твои вещи. И я сделаю это, прежде чем ей придет в голову передумать.
Полианна опрометью кинулась вниз. Рискуя сломать себе шею, она вихрем преодолела две лестницы и, прогрохотав двумя дверьми и одним стулом, достигла цели.
Тетя Полли, неужели я правда буду жить в комнате, где есть все? И ковер, и занавески, и три картины, и тот же потрясающий вид из окон. Ой, тетя Полли, вы у меня такая хорошая!
Полагаю, можно не продолжать. А теперь подними, пожалуйста, стул. Вынуждена обратить твое внимание на то, что за последние полминуты ты дважды хлопнула дверью.
Все верно, мэм, я и сама слышала, как хлопали эти двери.
Но...
я думаю, даже вы хлопнули бы дверью, если бы... Скажите, тетя Полли, а вы когда-нибудь хлопали дверьми?
Конечно, нет, Полян.
Жалко, тетя Полли.
Жалко?
Ну да, жалко. Ведь если бы вам захотелось хлопнуть дверью, вы хлопнули бы. Значит, вы никогда ничему не радовались. Иначе вы ни почем бы не смогли удержать.
Полянна.
Лишь резкий хлопок двери, донесшийся с чердака, был ответом на зов мисс Полли. Полиана влетела наверх и принялась вместе с Нэнси переносить вещи. А мисс Полли сидела в гостиной и впервые за много лет чувствовала, как ее охватывает смятение. Ну, конечно же, и в ее жизни бывали радости. Прошел август. Он принес множество сюрпризов и перемен. Сначала в доме появился котенок. На следующий день в доме появилась собака. Она была еще грязнее и несчастнее, чем кошка, а тетя Поля к собакам питала еще меньше нежности, чем к кошкам. Начало следующей недели прошло относительно спокойно. А в четверг, который выдался просто чудесным, Полиана понесла студень миссис Сноу. С тех пор, как она рассказала больной женщине о своей икре, они стали настоящими друзьями. Более того, миссис Сноу сама стала играть в игру. Правда, получалось у нее пока неважно. Когда Полиана уже шла домой, она увидела мальчика. Он мрачно восседал на обочине дороги и лениво обстругивал палку тупым ножом с обломанным лезвием.
Привет!
Себе скажи привет.
У тебя сейчас такой вид, словно тебя даже телячьим студнем не обрадуешь.
Некоторое время Полиана стояла молча, думая, как продолжить беседу. Встретив, наконец, сверстника, она решила не упускать своего счастья.
Меня зовут Полианна Уитер. А тебя как?
Джимми Бин.
Я так рада, что ты назвал себя, потому что некоторые знакомятся не по правилам. Я живу в доме мисс Полли Харрингтон. А ты где живешь?
Нигде.
Как нигде? Так нельзя. Все где-нибудь живут.
Может, и все, но не я. Я нигде не живу. Во всяком случае, сейчас. Я подыскиваю новое место.
Ах, вот как? И где же это место?
Вот тупая. Стал бы я искать, если бы знал, где оно.
А где ты раньше жил?
А чего ты привязалась?
Ты сам так мало говоришь о себе, что если я не буду расспрашивать, то ничего о тебе не узнаю.
Ладно уж. Я Джимми Бин. И мне 11 пошел. В прошлом году я попал в приют. Но я хочу жить где-нибудь в другом месте. Жить в доме. Потому что если у тебя есть дом, значит, есть и родные. У меня после матери... остался только отец. Когда он умер, у меня вообще никого не осталось.
Выходит, ты никому не нужен. Я знаю, как это тяжело. У меня ведь тоже умер папа. И у меня никого не осталось, кроме... Джимми, я знаю место, и оно придется тебе по душе. Тетя Полли тебя возьмет. Возьмет, я знаю. Меня ты взяла... И Флаффи с Баффи, когда оказалось, что у них нет хозяев, что им некуда деться, тоже. А это только кошка и собака. Пойдем, ты даже не знаешь, какая она хорошая и добрая.
Она возьмет меня? Честно? Знаешь, ведь я очень сильный, я могу работать.
Ну, конечно же, тетя Поля возьмет тебя. Может быть, сначала тебе придется спать в комнате на чердаке. О, у тебя тоже есть веснушки. Но тогда ты будешь рад, что там нет зеркала. И картина в окне лучше, чем на стене. В общем, тебе нет никакого смысла возражать, если она поселит тебя туда.
Обалдеть, вот тебе-то уж точно не надо задавать вопросов.
Радуйся этому, потому что когда говорю я, ты можешь спокойно себе молчать.
Они вошли в дом, и Поллианна без малейшего колебания провела Джимми прямо к тете Полли.
Тетя Полли, посмотрите, кого я вам привела. Это настоящий живой мальчик. И говорит, что готов работать. Но я думаю, у него не останется на это времени, ведь он будет много играть со мной.
Тетя Полли сперва побледнела, потом покраснела. Она поняла не все из слов племянницы, но и того, что она поняла, ей было вполне достаточно.
Откуда ты взяла этого оборванца?
Ой, да я просто как мой незнакомец, совсем забыла сказать, как его зовут. А вы заметили, какой он грязный, тетя Полли? Просто как Флаффи и Баффи, когда вы их взяли. Ой, его зовут Джимми Бин.
И что же он здесь делает?
Как что? Он пришел сюда для вас. Я объяснила, что ему, конечно, будет хорошо у нас, потому что Флаффи и Баффи у нас очень хорошо.
Поллианна! Мало нам бродячих кошек и собак, так теперь ты приводишь с улицы маленьких попрошаек, и они...
Мальчик неожиданно вздрогнул. Глаза его засверкали, и он, высоко подняв голову, уверенно шагнул прямо к тете Полли.
Я не попрошайка, мэм, и от вас мне ничего не надо. Я просто хотел работать. А за это получить постель и еду. Я никогда не пришел бы в ваш распрекрасный дом. Да только вот эта девочка принялась твердить мне, какая вы хорошая и добрая, и как вы просто мечтаете взять меня к себе. Вот и все.
Он круто развернулся и пошел прочь с таким чувством собственного достоинства.
Ой, тетя Полли, а я-то думала, вы будете рады взять Джимми Бина к себе. Я думала, вы будете рады.
О, Поллианна, оставишь ты когда-нибудь это свое вечное рада. С утра до вечера я только и слышу рада, рада, рада. Мне кажется, я когда-нибудь сойду с ума от этого.
Но мне казалось, тетя Полли, что вы были бы рады, чтобы я была рада.
И крепко зажав рот рукой, Поллианна выбежала из комнаты. Она нагнала Джимми Бина, прежде чем он успел дойти до калитки.
Джимми Бин, Джимми, я хочу попросить у тебя прощения.
Да брось ты, ты вовсе не виновата, но я не попрошайка.
Ну, конечно же, нет, но ты не должен винить тетю. Наверное, это я во всем виновата. Просто я ей неправильно все объяснила. Но мне все равно хочется найти тебе дом.
Уж как-нибудь сам найду. Я ведь не какой-нибудь... Попрошайка.
Я знаю, как мы с тобой поступим. Сегодня будет собрание женской помощи. Я... Да-да, я пойду туда.
Не вздумай! Не стану я стоять и слушать, как эта твоя помощь называет меня попрошайкой. Не выйдет!
Да тебя-то там не будет! Я уверена, что у кого-нибудь из них найдется для тебя дом.
Я готов работать. Ты не забудь сказать им об этом.
Ну, конечно! Завтра я скажу тебе, у кого из них ты будешь жить.
А где мне тебя ждать?
У дороги, там, где ты нашелся сегодня.
Ладно, я приду. Может, мне все-таки вернуться в приют? Я ведь никого не предупреждал, что не собираюсь возвращаться. Просто сбежал, и все. Они, конечно, не заметили, что меня нет. Зачем я им нужен? Я же не родной.
Бедный, но ты не расстраивайся, ведь это только до завтра. Когда мы увидимся, у меня уже будут для тебя дом и родные. Им-то уж не будет все равно.
Мисс Полли в это время стояла у окна гостиной. Когда мальчик ушел, она с тоской смотрела ему вслед до тех пор, пока он не скрылся за поворотом дороги. В ее ушах звучало:
«Какая вы хорошая и добрая, и как вы мечтаете взять меня к себе».
Чувствовала она себя так, будто что-то потеряла и никак не может найти. Когда в полдень мисс Полли с племянницей встретились за обедом, разговор у них явно не клеился. Поллианна несколько раз пыталась заговорить, но почти сразу же спотыкалась на слове «рада» и смущенно умолкала. Когда она в пятый раз не договорила начатой фразы, тетя Полли раздраженно покачала головой.
«Ладно, моя дорогая, если уж ты не можешь обойтись без этого «рада», тогда говори. Я совсем не хочу, чтобы ты все время молчала».
«Ой, спасибо! а то мне так трудно. Понимаете, я так долго играла.
Что ты делала?
Я играла в игру, которую папа...
Тетя Полли нахмурилась, но ничего не ответила, и обед завершился в полном молчании. Ровно в три Поллианна подошла к часовне, где проходило заседание женской помощи. Без малейших колебаний она поднялась по лестнице и, отворив дверь, вошла внутрь.
Здравствуйте, члены женской помощи! Я Поллианна Уитти. Наверное, некоторые из вас меня знают. Во всяком случае, я вас знаю. Не всех, конечно.
Тишина воцарилась такая, что в ушах звенело. Некоторые из женщин и впрямь уже успели узнать удивительную племянницу мисс Харрингтон. Другие не знали, но были наслышаны о ней.
Тебя, милая, наверное, тетя прислала?
Нет, видите ли, где я жила раньше, женская помощь растила меня вместе с папой.
А в чем дело, милая?
Да в Джимми Бине. У него нет дома, а приют переполнен. И Джимми говорит, что он там не нужен. Он говорит, что ему нужен другой дом, обычный дом, где не надзирательницы, а мама и родственники, и где о нем будут заботиться. Ему 10, 11. Может, кто-нибудь из вас захочет взять его к себе?
Да.
Я совсем забыла сказать, он будет работать.
И снова наступила тишина. Потом некоторые стали задавать Поллианне вопросы. Вскоре они уже знали о Джимми Бине все, что знала сама Поллианна, и охотно, но без всякого сочувствия, принялись обсуждать его. Многое из того, что говорили эти женщины, Поллианна не поняла вовсе. Из того же, что она поняла, она была вынуждена заключить, что ни одна из женщин, присутствующих на собрании, не хочет брать к себе Джимми Бина. Тогда жена пастора предложила членам женской помощи взять на себя расходы на жизнь и образование Джимми. Тут в дело вмешались все присутствующие. Поллианне казалось, что она не очень-то поняла, что они говорили, будто главное для них, чтобы они сохранили первое место в ежегодном отчете. Получалось, что им совершенно безразлично, на какие дела пойдут их деньги. Поллианна с сомнением покачала головой. Нет, все-таки она, наверное, не так поняла их.
Нет, все-таки, наверное, не так поняла их.
Визит оставил у нее на душе неприятный осадок. И, выйдя из часовни на улицу, она облегченно вздохнула. Правда, она тут же с тоской подумала, как трудно ей завтра будет говорить с Джимми Бином. Вряд ли он поймет то, что сказала ей женщина в очках.
Она сказала, что за Джимми Бина их в отчете не похвалят. Когда их слушаешь, кажется, что заботиться надо только о детях, которые далеко. А на несчастных мальчиков здесь не надо обращать никакого внимания.
Выйдя из часовни, Поллианна направилась в сторону Пендлтонского холма. Теперь ей надо было как-то успокоиться и собраться с мыслями. И она знала, ничто не утешит ее сейчас лучше зелени и тишины леса. И несмотря на то, что жаркое солнце нещадно палило ей спину, Поллианна принялась быстро взбираться по крутому холму. Она знала, как тут красиво. Однако сегодня она обрадовалась лесу больше обычного. Среди густых крон деревьев виднелись островки ярко-голубого неба, а солнце подсвечивало яркую зеленую листву. Она остановилась и прислушалась. Собачий лай с каждым мигом приближался, и, наконец, навстречу Поллианне выскочил небольшой пес.
Здравствуй, здравствуй, песик!
Это была собака мистера Пендлтона. Пес проявлял явные признаки беспокойства. Он то и дело принимался лаять, скулить, несколько раз убегал по тропинке в ту сторону, откуда появился, и тут же возвращался обратно.
Я же иду домой!
Маленький пес словно обезумел. Взад-вперед, взад-вперед. Каждое его движение воплощало мольбу. Поллианна сошла на боковую тропинку и последовала за ним. Пройдя несколько ярдов, Поллианна все поняла. У подножья крутой скалы неподвижно лежал человек.
Мистер Пендлтон! Мистер Пендлтон! Что с вами? Вы не разбились?
Разбился?
О, нет, я решил немного передохнуть в этом прелестном солнечном уголке. Послушай, ты способна сделать что-нибудь путное?
Вообще-то я пока не очень много знаю, понимаю. Да и делать умею не все, мистер Пендлтон.
Ладно, ты уж прости, дитя мое. Это из-за проклятой ноги. А теперь слушай внимательно.
Он с трудом извлек из брючного кармана связку ключей и, сняв один, протянул Полиане.
Иди прямо по тропинке. Через 5 минут ты выйдешь к моему дому. Найди боковую дверь и открой ее этим ключом. Войдешь в дом, пройдешь до последней двери. Открой ее и войди в комнату. Там телефон. Умеешь обращаться с телефоном?
Да, сэр. Однажды тетя Полли...
Неважно это. Поищи телефон доктора Томаса Чилтона. Карточка лежит где-то рядом с аппаратом. Поищи внимательней. Ты сможешь узнать карточку с телефонами?
О, да, сэр. Я просто обожаю разглядывать ту, которая есть у тети Поли. Там такие забавные...
Скажешь доктору Чилтону, что мистер Пендлтон лежит со сломанной ногой у подножия утеса маленького орла в Пендлтонском лесу. Пусть захватит с собой еще 2 мужчин и носилки. Скажешь, что от дома нужно идти по этой тропинке.
Значит, вы сломали ногу, мистер Пендлтон? Какой ужас! Но я так рада, что пришла. Не могу ли я что-нибудь сделать?
Можешь, но только, по-моему, не хочешь. Сейчас не время болтать.
И мистер Пендлтон тихо застонал. Полиана неслась, что было духу, вперед и внимательно глядела под ноги, боясь споткнуться о камень или корягу. Вскоре она достигла дома. Она уже видела его раньше, но близко еще ни разу не подходила. И теперь эта громада из серого камня с множеством веранд на высоких колоннах и массивной парадной дверью почти напугала ее. На мгновение она оторопела, но тут же поспешила к боковой двери. Полиана с опаской оглядывала большой полутемный холл и не знала, что и подумать. Она вспомнила, что где-то тут спрятан скелет. Но, несмотря ни на что, она знала, что должна войти в эти страшные комнаты, позвонить доктору и сообщить, что мистер Пендлтон... Полиана понеслась без оглядки в конец холла и отворила последнюю дверь. Комната, в которую она попала... оказалась просторной, но мрачной. Полиана на цыпочках подкралась к столу. Оглядевшись, нашла телефонную карточку на полу. Нашла номер доктора Чилтона. Секунду спустя она уже пересказывала ему дрожащим голосом все, что просил передать мистер Пендлтон. Когда доктор наконец повесил трубку, Полиана облегченно вздохнула. Мгновение спустя она выскользнула из полуоткрытой входной двери и вскоре уже вновь стояла перед мистером Пендлтоном.
Ну, что скажешь? Не смогла войти в дом?
Да нет, я вошла. Как же я вернулась бы, если бы не смогла войти? Доктор захватит 2 мужчин и все остальное тоже. Он говорит, что точно представляет, где вы сейчас лежите. Вот я и не стала дожидаться его. Мне хотелось бы побыть с вами. Знаете... Давайте я подержу вам голову.
Пока Полиана помогала ему изменить положение головы, мистер Пендлтон не раз сморщился от боли. В конце концов, голова его оказалась на коленях у девочки.
Да, так, пожалуй, гораздо лучше.
Близился вечер. Солнце спускалось все ниже, а тени деревьев стали длиннее. Полиана сидела, не меняя позы. На ветке, росшей у самой земли, появилась белка и с опаской уставилась на пса, но тот даже не шелохнулся. Вдруг пес поднял уши, тихо заскулил и коротко тявкнул. Из-за деревьев показались люди. С ними шел доктор Чилтон. этого стройного, всегда гладко выбритого человека с очень добрыми глазами Поллианна уже знала.
Итак, моя маленькая леди, вы решили поиграть в сестру милосердия?
Ну что вы, сэр, я просто держала его голову. Но я так рада, что оказалась здесь.
Я тоже.
В тот вечер Нэнси поджидала ее у двери.
Ну, слава богу, мисс Поллианна. А то я уж тревожиться начала.
Знаю, но я не нарочно. Думаю, даже тетя Полли поймет, что я...
А ей понимать нечего. Она уехала.
Уехала? Из-за меня?
Скажешь тоже. Ее кузина из Бостона скоропостижно скончалась. Вот она и поехала ее хоронить. И приедет она только через 3 дня. Будем вести дом, как нам нравится. Думаю, мы будем рады. Ты и я, и больше никого. Вот так я тебе скажу. Ты и я.
Нэнси! Как ты можешь такое говорить? Когда кого-нибудь хоронят, нельзя радоваться.
Я же не похоронам радуюсь, я мисс Поллианна. Ведь это ты меня приучила к своей игре.
Есть случаи, когда в эту игру нельзя играть. Например, когда кого-нибудь хоронят.
А мы можем радоваться, что хоронят не нас.
На следующий день Поллианна встретилась в условленном месте с Джимми Бином. Как и следовало ожидать, Джимми не обрадовал известие.
Может, так оно и должно быть.
Джимми, я знаю, что мы с тобой сделаем. Я напишу о тебе своей женской помощи.
Ты считаешь, они правда меня возьмут?
Ну да, думаю, кто-нибудь из моей женской помощи тебя возьмет.
Только скажи им, я буду работать за еду и постель. Я не попрошайка. Бизнес есть бизнес, верно? Придется мне тут еще задержаться. Ведь ты не сразу получишь ответ.
Я уверена, кто-нибудь из них непременно возьмет тебя. Ведь тетя Полли взяла меня. Слушай, может быть, тетя Полли потому и взяла меня, что я все равно, что из далекой Индии.
Ну ты даешь.
Неделю спустя после происшествия в Пендлтонском лесу Поллианна подошла к тете Полли.
Вы не возражаете, если я сегодня отнесу студень не миссис Сноу, а другому человеку?
Что ты выдумала, Поллианна? Куда это ты собралась идти со студнем?
Ну, хоть один раз. Миссис Сноу всю жизнь будет лежать в постели, а ему отнесу лишь разок, ведь он только сломал ногу.
Ему? Разок? Сломал ногу? Что ты имеешь в виду, Поллианна?
Ой, тетя Полли, мне пришлось открыть его дом и звонить врачу, и держать его голову. Ну, а потом я ушла и с тех пор больше его не видела.
А как ты сказала, его зовут?
Это мой незнакомец, то есть мистер Джон Пендлтон.
Джон Пендлтон?
Ну да, Нэнси сказала, что его так зовут. Вы его знаете?
А ты с ним знакома?
Конечно. Теперь он всегда со мной разговаривает и улыбается. Знаете, он ведь только с виду такой сердитый. Но я пойду возьму студень.
Постой, Поллианна. Будет лучше, если ты и сегодня отнесешь студень миссис Сноу. А теперь можешь идти, моя дорогая.
Тетя Полли, но она ведь еще долго будет болеть. Ей всегда будут что-нибудь приносить. Вы же сами знаете. А у него всего-навсего нога сломана. Это ведь быстро пройдет. Уже и так неделя прошла.
Мне не хотелось бы посылать студень мистеру Джону Пендлтону, Поллианна.
Вам он, наверное, не нравится. Но ведь я могу не говорить, что это вы прислали студень. Я просто принесу от себя. Нет, он нравится. Я буду рада принести ему студень.
Поллианна, он знает, кто ты такая?
Однажды я ему назвала свое имя, но он, по-моему, не запомнил. Он называет меня дитя мое.
Где ты живешь? Он знает?
Я не говорила ему.
Он не знает, что ты моя племянница?
Ему не знает.
Можешь отнести студень мистеру Пендлтону. Только прошу запомнить, этот студень ты принесла от себя лично. Я студня не посылала. Не посылала.
Да, тетя, да. Спасибо, тетя Полли.
На этот раз громада из серого камня не показалась Поллианне столь неприветливой, как раньше. Знакомый песик подбежал к ней и приветливо завилял хвостом. Она постучала.
Пришлось изрядно подождать, пока служанка открыла дверь.
Простите, пожалуйста, я принесла студень из телячьей ножки для мистера Пендлтона.
Спасибо. Что мне передать мистеру Пендлтону? От кого этот студень?
В этот момент в холл вошел доктор. Он заметил, как горестно вытянулось лицо девочки.
А, студень из телячьей ножки. Неплохо, неплохо. А может, ты хотела бы повидать нашего больного?
О, да, сэр.
Служанка изумленно уставилась на доктора, но тот кивком головы подтвердил приказ, и она нехотя повела девочку через холл.
Вот извините, сэр, здесь вот одна девочка. Она пришла со студнем, и доктор велел провести ее к вам.
Послушайте, ведь я не... А, это ты.
Я так рада, что меня пропустили. Доктор разрешил мне войти. Это так чудесно с его стороны. Правда? Я принесла вам студень. Вы любите студень из телячьей ножки?
Никогда не пробовал.
Не пробовали? Значит, вы не знаете, любите ли вы его или нет. Я рада, что вы не знаете, потому что если бы вы знали...
Можешь не стараться. Я знаю сейчас только одно. Я вынужден валяться в этой проклятой постели и проваляюсь до самого страшного сюда.
Да что вы, разве можно дожидаться в постели, пока архангел Гавриил протрубит в свою трубу? Да нет, я все-таки не думаю, что это начнется так скоро.
Думаешь?
Это миссис Сноу всю жизнь будет лежать в постели. А вы нет, вы не пролежите до страшного суда. Думаю, вы должны быть рады этому.
О да, я рад.
Можете радоваться, что не сломали обе ноги.
Еще больше мне следует радоваться, что я не сороконожка и не сломал 50 ног.
О, это вы замечательно придумали. Я знаю, у сороконожки действительно много ног. Ну, вы еще можете радоваться.
Да, конечно. Мне только остается, что всему радоваться. Например, санитару, доктору, а больше всех этой служанке.
Ну, конечно, сэр. Вы ведь прикованы к постели.
Вот-вот. Чему же ты хочешь, чтобы я радовался? Что вся эта команда ждет, что я им буду хорошо платить?
Я понимаю, мистер Пендлтон. Это очень трудно, особенно когда вы столько времени копили.
Я? Что?
Копили. Ели бобы и рыбные тефтели. Вы любите бобы? Или вам нравится индейка? Но вы не покупаете ее, потому что она стоит...
О чем ты говоришь?
О ваших сбережениях, мистер Пендлтон. Вы же во всем себе отказывали. Я знаю, мистер Пендлтон. Мне Нэнси все рассказала.
Нэнси сказала? А кто такая эта Нэнси, позволю знать?
Ну, Нэнси, это наша Нэнси. Она работает у тети Полли.
Тети Полли? А кто такая тетя Полли?
Мисс Полли Харрингтон. Я живу у нее.
Мисс Полли Харрингтон? Ты живешь у нее?
Да, я ее племянница.
Мужчина молчал. Лицо его так побелело, что почти слилось с подушкой. А взгляд его был исполнен такой печали, что девочка удивилась.
Ты... Так ты племянница мисс Харрингтон?
Да, сэр. Вы знаете тетю Полли?
О, да, я знаю ее. Но нет, не станешь же ты утверждать, что мисс Харрингтон прислала мне студень?
Нет, сэр, не стану. Она сказала, что я должна сделать все, чтобы вы ни в коем случае не решили, что это...
Я так и думал.
Полиана совсем растерялась и на цыпочках вышла из комнаты.
А, вот и мисс Полианна. Я решил доставить тебе удовольствие завести тебя домой. Ты позволишь мне это сделать?
Спасибо, сэр. Я так рада, что вы меня подождали. Я обожаю кататься.
Насколько я знаю, ты много чего любишь делать.
Это правда. Я люблю все, когда это просто жизнь. Но есть вещи, которые я не очень люблю. Ну, например, шить, читать вслух или еще что-нибудь такое. Потому что ведь когда это делаешь, совсем не живешь. Доктор Чилтон, мне кажется, что у вас самая радостная работа на Земле.
Радостная? Да куда бы ни шел, я вижу одни страдания.
Знаю. Но вы же помогаете тем, кто страдает. И вы, конечно же, радуетесь, когда они перестают страдать. Вот и выходит, что вы радуетесь чаще всех нас.
У доктора вдруг подступил ком к горлу. У него не было ни дома, ни жены, ни детей. У него не было ничего, кроме любимой работы и двухкомнатной квартиры, в которой он жил и лечил. И вот теперь, глядя в глаза Поллианне, он знал, ни самые тяжелые дни, ни бессонные ночи не заставят его забыть воодушевление, рожденного этой удивительной девочкой.
Да благословит тебя Бог, милая. Бывает, что доктору не меньше больных требуется глоток тонизирующей микстуры.
Доктор довез Поллианну до самого входа в дом, улыбнулся Нэнси, которая подметала парадное крыльцо, и уехал.
Я так хорошо прокатилась с доктором, он такой чудный.
Ох, да неужели?
Я сказала ему, что я считаю, что его работа радует больше всех других работ на свете.
Что? А, ну да, доктор может радоваться, что он не болен, как те, кого он лечит.
Конечно, так тоже можно сказать, но я сказала мистеру Чилтону совсем другое. А ты что-то совсем не то сказала. Я не знаю, в чем дело, но мне это очень не нравится. Мне кажется, мистер Чилтон никогда бы не смог обрадоваться, что кто-то болен. Ты все-таки иногда как-то странно играешь в игру, Нэнси.
И вздохнув, Поллианна скрылась в доме. Тетю она нашла в гостиной.
Кто это привез тебя, Поллианна?
Да ведь это был доктор Чилтон. Неужели вы не знаете его, тетя Поль?
Доктор Чилтон? А что он здесь делал?
Он подвез меня домой, а я передала студию.
Поллианна, мистер Пендлтон случайно не вообразил, что это я ему прислала студию?
Что вы, тетя Поль? Я сказала ему, что это не вы.
Ты сказала ему, что я не хотела посылать студень?
Вы же сами велели, чтобы я так сказала.
Я просила тебя вести себя так, чтобы он не подумал, будто студень послала я. Но я совсем не просила тебя объявлять ему, что я не хотела посылать ему студень.
Но разве это не одно и то же, тетя? Я не вижу никакой разницы.
Примерно через неделю мисс Полли возвратилась домой с собрания женской помощи. На щеках ее играл здоровый румянец, а ветер разрушил прическу, и обычно прямые волосы закудрявились, подобно разбушевавшемуся морю.
Ой, тетя Полли, я не думала, что они у вас есть.
Что есть, несносное ты создание?
Как вы можете, тетя, иметь такое и скрывать ото всех? А как вы думаете, у меня они тоже могут появиться? Но вообще-то, даже если они у меня и будут, они все равно ведь будут светлые, а не темные. И с этим уже ничего не поделаешь.
Что ты несешь, Поллианна?
Пожалуйста, нет, нет, прошу вас, тетя Поля, только не приглаживайте их, пожалуйста, такие кудряшки. Ой, это так красиво.
Не говори чепухи, Поллианна. Лучше ответь, зачем ты ходатайствовала за этого маленького попрошайку?
Ну, пожалуйста, ну можно я причешу вас, а потом вдену вам цветок в волосы. Вы получитесь лучше, чем миссис Сноу.
Поллианна, ты так и не ответила на мой вопрос. Зачем ты ходила в женскую помощь? Более глупого поступка просто придумать нельзя.
Да, тетя, пожалуй. Конечно, если бы я знала, что им важнее, как растут цифры в их отчете, чем как растет Джимми, я бы к ним не пошла. Но теперь я все поняла. Я написала своей женской помощи. Ну, разрешите, разрешите мне причесать вас. Пожалуйста.
Ах, Поллианна, когда члены женской помощи...
Ага, вы не сказали, что мне нельзя причесать вас. Подождите, я принесу расчет.
Поллианна! Поллианна!
Пыталась Поллианна! Вернуть ее тетя Полли, устремляясь вверх по ступенькам вслед за племянницей.
Поллианна!
Ей удалось нагнать девочку лишь у дверей своей собственной спальни.
Так даже лучше. Садитесь, пожалуйста, вот сюда.
Но, Поллианна, я...
Знакомое состояние уже полностью овладело ею. И вопреки своим намерениям, она оказалась на пуфике перед туалетным столиком. А волосы ее перешли во владение 10 деликатных пальцев Поллианны.
Я думаю, люди будут очень рады, когда увидят, какие у вас красивые волосы. Я думаю, все очень удивятся. Зачем вы их так долго прятали? Вы у меня сейчас станете такой хорошенькой, тетя Полли.
Полианна, абсолютно не понимаю, зачем я позволила...
Тетя Полли, разве вы сами не будете рады, когда люди начнут любоваться на вас? Я обожаю смотреть на красивых, а вы?
Что там еще, дитя мое?
Полиана драпировала тетины плечи в прекрасную кружевную шаль, и руки ее дрожали от волнения. Она схватила тетю и потащила за собой на террасу. Там, рядом с перилами, расцвела роза, до которой легко дотянуться.
Что ты делаешь, Полианна? Куда ты тащишь меня?
На минуточку выйдем на террасу. Сейчас все будет готово.
И, сорвав розу, воткнула ее в мягкие волосы над левым ухом мисс Полли.
Теперь все.
Какое-то время мисс Полли изумленно оглядывала саму себя и все вокруг. Потом она охнула и умчалась в спальню. Полиана успела проследить за испуганным взглядом тети. Он был обращен на дорогу перед домом. Полиана тут же узнала пролет.
Доктор Чилтон, вы хотели со мной повидаться? Я тут.
Да-да, ты мне нужна. Спустись ко мне, пожалуйста.
Как ты могла, Полиана? Вырядить меня, а потом еще и выставить на показ.
Но вы так прекрасно выглядите.
Прекрасно?
Тетя Полли, прошу вас, не надо портить прическу. Но прошу вас, тетя, оставьте как есть.
Да ни за что.
Как жалко, вы были такой хорошенькой.
Внизу доктор, не выходя из пролетки, дожидался Полианну.
Я прописал тебя пациенту, и он отправил меня за лекарством. Поедешь?
Вы хотите, чтобы я сходила в аптеку?
Нет, просто мистер Джон Пендлтон будет рад, если ты согласишься посетить его сегодня. Ну что, согласна?
Только можно я спрошу у тети Полли?
Минуты через две она вернулась со шляпой в руке. Лицо ее было мрачно.
Что, тетя не захотела отпустить тебя?
Да нет, наоборот. Мне показалось, что тетя слишком обрадовалась.
Слишком обрадовалась?
Да, мне показалось, она не хочет, чтобы я оставалась дома. Да-да, конечно, езжай. Жаль, что ты не уехала раньше.
А это не твою тетю я видел в окне террасы?
Понимаете, я сделала ей потрясающую прическу с кружевной шалью и с розой. Она была такая красивая.
Да, Полианна, она очень красивая.
Да? Вы согласны? Ой, я так рада. Я ей обязательно скажу.
Никогда, Полианна.
Ну почему, мистер Чилтон?
Хочу попросить, чтобы ты оставила мои слова в тайне. А вдруг она не будет рада?
Да, наверное, она не обрадуется, мистер Чилтон. Она убежала с террасы, когда вы подъезжали. А потом сказала, что ей стыдно.
Так я и думал.
Но я не понимаю, почему она так сказала.
Доктор не произнес ни слова до тех пор, пока они не остановились у большого каменного дома, где лежал со сломанной ногой мистер Пендлтон.
Мне кажется, я очень скверно вел себя. Так невежливо обходился с тобой. После истории в лесу я понял, что ты просто храбрая девочка. Иначе ты тогда бы не справилась. Я правда очень тебе благодарен. И за студень тоже спасибо.
Вам он понравился?
Очень. Ты мне еще что-нибудь принесла сегодня?
Нет, не принесла. Знаете, мистер Пендлтон...
Сходи-ка библиотеку. Это та самая комната с телефоном, откуда ты звонила в тот день. Подойди к книжному шкафу возле камина и возьми с полки резную шкатулку и принеси сюда. Правда, она довольно тяжелая, но ты, думаю, справишься.
В шкатулке хранились всевозможные редкости, которые мистер Пендлтон многие годы привозил из своих экспедиций. С каждой вещицей, от искусно вырезанных шахматных фигур из Китая до маленького идола из жадеита у мистера Пендлтона, был связан какой-нибудь забавный случай, и теперь он с удовольствием предавался воспоминаниям. Когда он дошел, наконец, до маленького идола, Полиана, выслушав, мечтательно проговорила.
Да, воспитывать мальчика из Индии все-таки лучше. Он ничего не знает. Он думает, Бог сидит вот в таком вот идоле. Конечно, он интереснее, чем Джимми Бин, потому что Джимми уже знает, что Бог на небе. И все-таки мне бы очень хотелось, чтобы Джимми тоже был нужен.
Но Джон Пендлтон неподвижно уставился куда-то вдаль и витал в ином мире, где явно не находилось места ни Полиане, ни тем более несчастному Джимми Бину. Правда, вскоре он вспомнил, что у него гостья.
«Я хочу попросить тебя, милая, приходи ко мне почаще, хорошо? Понимаешь, ты мне напомнила такое, о чем я уже много лет пытаюсь забыть. Ну вот я и решил, что больше мы с тобой видеться не будем. Но пока тебя не было, я еще чаще и мучительнее вспоминал то, о чем хотел бы забыть. Словом, мне очень хочется, чтобы ты приходила ко мне. Ты согласна?»
«Ну, конечно, я согласна!»
«Спасибо тебе, моя милая!»
«Ну, расскажи! Расскажи, милая моя, что он тебе говорил-то!» «Нет, он к тебе не просто так привязался. Вот так я тебе и говорю. Не просто так. Не просто так, милая моя».
«Нет, Нэнси, я сама первая заговорила с ним на улице. Он вообще не знал, кто я такая, пока я не принесла ему студень из телячьей ножки. Только тогда он и узнал. Потому что мне пришлось объяснить, что тетя Полли ему студень не посылала».
«О, мисс Полианна! О, милая моя, я знаю. Вот так я тебе и скажу, знаю. Это он, после того, как ты объявила, что ты племянница мисс Полли, сказал, что не хочет тебя больше видеть?»
«Ну да».
«Так я и знала. А мисс Полли, значит, ни под каким видом не желала, чтобы ты студень несла от нее?»
«Да».
«И ты ему сказала, что она просила не посылать, и он...»
«Да-да, он повел себя чуть-чуть странно, и мне кажется, не очень обрадовался этому студню».
«Вот так я тебе и скажу, милая моя, все знаю точно. Ну, слушай, слушай. Мистер Джон Пендлтон был возлюбленным мужчиной мисс Полли Харрингтон».
«Нет, не может этого быть. Нэнси, она-то ведь его не любит».
«Ясно, не любит. Они ж поссорились. Перед самым твоим приездом сюда мистер Том сказал мне, что у твоей тети был предмет».
«Какой такой предмет?»
«Возлюбленный. Какая ж ты еще глупая, милая моя. Я мистеру Тому не поверила. Мистер Том еще раз сказал, был и живет в нашем городе. Но кто он, сказать не может, потому как обязан хранить тайну семьи. Вот так и сказал. Тайну семьи. Но мы с тобой теперь и без мистера Тома знаем. Этот возлюбленный мужчина, конечно, Джон Пендлтон».
«Вот это да!
Вот как все складывается, милая моя!»
«Но я вот о чем подумала, Нэнси. Как же они не помирились за столько лет? Мне кажется, они бы должны быть рады помириться».
«Ох, если в мире сыщется два человека, которым не понять твою игру в радость, так это наша с тобой парочка. Вот так я тебе и скажу, милая моя, это они и есть. Вот так я тебе и скажу. Ну, слушай, слушай. А если бы их все же втянуть в твою игру, а? Представь, что они вдруг бы смекнули, как рады были бы помириться. Вот диво-то будет для всего города. Мисс Полли и он. Эх, но невозможно. Вот так я тебе и скажу. Невозможно. Почти».
Девочка поставила перед собой новую цель. Она будет всеми силами стремиться вселить радость в эти две истрадавшиеся души. Она рассказывала мистеру Пендлтону о тете. Тот реагировал по-разному. Иногда слушал эти истории вежливо, иногда проявлял явные признаки раздражения,
а раза два его хмурое лицо озарилось улыбкой. Пробовала она рассказывать о мистере Пендлтоне и тете Поле, но та чаще всего вообще не слушала ее, то есть слушала, но совсем недолго. Вскоре девочка убедилась, что тетя не жалует и доктора Чилтона. Поляна поняла это, когда у нее разыгрался сильный насморк, и пришлось целый день сидеть дома.
Если ты к вечеру не почувствуешь себя лучше, я пошлю за доктором.
Ой, тогда я с удовольствием не буду чувствовать себя лучше. Мне так хочется, чтобы меня навестил доктор Чилтон.
Я вызову к тебе не доктора Чилтона. Нашу семью лечит доктор Уоррен. Он и придет к тебе, если потребуется.
К счастью, Поляне вечером полегчало, и доктора Уоррена вызывать не пришлось.
Конечно, доктор Уоррен мне нравится, и другие доктора тоже. Но мистер Чилтон мне нравится больше всех. Понимаете, тетя Полли, он ведь не виноват, что увидел, как я красиво вас причесала.
Я не намерена обсуждать ни доктора Чилтона, ни его поведение.
И тут Поляна заметила, как красиво разрумянились у тети Поли щеки.
Я обожаю, просто обожаю, когда у вас такой румянец. Вы сейчас такая красивая. Ну, пожалуйста, тетя Поли, можно я вас сейчас причешу? Тетя Поли.
Навещая мистера Пендлтона на самом исходе августа, Поляна увидела, что его подушка озарена полоской яркого радужного света. Это была удивительная полоска. Голубой, золотистый и зеленый цвета, а по краям фиолетовый и красный. Поляна в изумлении застыла возле кровати.
Да это же настоящая маленькая радуга. Настоящая радуга пришла навестить вас. Как красиво! Но как она прошла сюда?
Не дело, когда термометр висит на солнце, но по утрам солнце светит именно в это окно.
Но, мистер Пендлтон, неужели такое может получиться только от того, что солнце светит на термометр? Ну тогда, если бы у меня был термометр, я всегда бы держала его только на солнце.
А как бы ты тогда определяла, тепло сегодня или холодно?
Какая разница, тепло на улице или холодно, когда в твоей комнате целый день живет маленькая радуга?
Нора, принесите мне один из больших медных подсвечников. Они стоят на каминной полке в задней гостиной.
Слушаюсь, сэр.
Минуту спустя она вернулась. Шествие ее сопровождалось мелодичным звоном. Это многочисленные хрусталики на подсвечнике позвякивали в такт ее шагам.
Спасибо, Нора. А теперь снимите занавеску и протяните веревку поперек окна. Ну вот и все. Теперь можете идти. Ну-ка, неси сюда подсвечник, Поляна.
Не успела она и глазом моргнуть, как он быстро сорвал с него дюжину хрустальных подвесок.
Если уж тебе действительно захотелось поселить в комнате радугу, я просто не вижу иного выхода. Возьми их и повесь на веревку у окна.
Поляна, повесив три хрусталика, случайно глянула вглубь комнаты. И ей открылось все величие замысла старшего друга. Недавно еще унылая комната превратилась в сказочный дворец. По стенам и потолку плясали красные и зеленые, фиолетовые и оранжевые, золотые и синие блики. Стены, стол, шкафы и даже постель – все сияло, словно праздничная иллюминация.
Да это просто чудо, мистер Пендлтон! Мистер Пендлтон! Мне кажется, даже солнце играет в игру. Вам тоже так показалось? Ой, мне так хотелось бы, чтобы у меня были вот такие же штучки. Тогда я отдала бы их тете Поле и миссис Сноу, и еще другим людям. Мне кажется, тогда они все будут рады. Тетя Поля наверняка так обрадуется, что не удержится и хоть разок хлопнет дверью. Вам тоже так кажется, мистер Пендлтон?
Да как тебе сказать, мисс Поляна? Насколько я помню твою тетю Полли, мне кажется, хрусталика будет явно недостаточно, чтобы заставить ее хлопать дверьми от радости. Но я, откровенно говоря, не очень-то понял, во что там играет сейчас солнце и почему все эти люди должны радоваться.
Совсем забыла, мистер Пендлтон. Вы же ничего не знаете об игре.
Ну, раз я ничего не знаю, тогда расскажи мне.
И Поллианна стала рассказывать. Она начала с костылей, которые достались ей вместо куклы, и рассказала все до конца. И на этот раз мистер Пендлтон ни разу не перебил ее. Она говорила и говорила, и не могла оторвать восхищенного взора от хрустальных подвесок, которые расцвечивали комнату сотнями маленьких радуг.
Я думаю, Поллианна, что лучше тебя никого нет на свете.
Ну что вы, мистер Пендлтон, ведь сколько на меня не будет светить солнце, я все равно не сумею отбрасывать таких радуг.
Да ну.
И только тут Поллианна заметила, что в глазах его стоят слезы.
Ну, конечно же, не сумею. И вообще, тетя Полли мне объяснила, что нельзя долго стоять на ярком солнце. Она говорит, от этого у меня будет еще больше веснушек.
Мистер Пендлтон отвернулся, и до Поллианны донесся его тихий смех. Она внимательно прислушалась, и ей показалось, что он не смеется, а плачет.
Тебе не хотелось бы переехать ко мне, Поллианна? А то, знаешь, мне кажется, мы с тобой мало видимся.
А мне казалось, вы не любите, когда вокруг вас все время люди.
Ну, раньше я этого действительно не любил. Но теперь ты научила меня своей игре, и я рад, что меня обхаживают со всех сторон. Но ничего, скоро я уже встану на обе ноги, и тогда мы еще посмотрим, кто тут главный.
Вы только говорите, что рады. А на самом деле просто притворяетесь. Вы неправильно играете в игру, мистер Пендлтон. Вы же сами знаете.
Вот потому-то я и хочу тебя видеть почаще, милая. Ты должна как следует научить меня. Без тебя мне просто не справиться. Согласна переехать ко мне?
Вы это серьезно, мистер Пендлтон?
Конечно. Ты мне нужна, Поллианна. Переедешь?
Но я не могу, мистер Пендлтон. Я же тетя Полина.
Ты не более ее, чем Поллианна. Много лет назад я очень полюбил одну девушку. Я надеялся, что когда-нибудь приведу ее в этот дом и мечтал, что мы проживем вместе множество счастливых лет.
Да.
Но я не привел ее сюда. Она... В общем, неважно, почему я ее не привел... Просто не привел, и все. И с тех пор эта серая груда камней превратилась из дома просто в жилище. Потому что жилище становится домом только благодаря женщине или присутствию ребенка. А у меня нет ни того, ни другого. Теперь ты понимаешь, почему мне хочется, чтобы ты жила у меня.
Вы хотите сказать, что все время мечтали, чтобы та девушка отдала вам свою руку и сердце?
Да, Поллианна.
Я так рада! Все в порядке! Вы можете нас обеих взять к себе в дом, и все будет прекрасно.
Взять? Вас? Обеих?
Ну, вообще-то вы еще не завоевали сердце тети Полли. Но если вы расскажете ей все так же, как мне, она не выдержит. И мы обе сможем переехать сюда.
Тетя Полли переедет сюда?
А вы предпочли бы переехать к нам? Что ж, можно и так. Конечно, наш дом не такой красивый, как ваш.
О чем ты говоришь, Поллианна?
Как о чем? О том же, о чем и вы. Сами же сказали, что все эти годы вам нужны были рука и сердце тети, чтобы здесь стал дом.
Поллианна, ради бога, Поллианна, не рассказывай пока тете, о чем я просил тебя.
Ну, конечно же, я ничего не скажу ей, мистер Пендлтон. Как будто я не понимаю, что вы сами хотите с ней объясниться.
Что случилось? Вы чем-то взволнованы? У вас учащенный пульс.
Мне кажется... Я несколько увлекся вашим лекарством.
В то воскресенье, которое последовало за столь примечательной беседой в доме на Пендлтонском холме, на полпути из воскресной школы домой Полианну нагнала пролетка доктора Чилтона.
Может быть, ты позволишь мне довести тебя до дома? По дороге и поговорим, а? Понимаешь, мистер Пендлтон просил тебя зайти к нему сегодня. Он сказал, что это очень для него важно.
Да-да, я знаю, я обязательно зайду к нему.
Не знаю только, могу ли я позволить это. В прошлый раз вы очень разволновали его.
Это все тетя Полли виновата.
Твоя тетя?
Сейчас я вам все расскажу. Вообще-то мистер Пендлтон просил меня не рассказывать, но он ведь имел в виду не вас, а ее.
Ее?
Ну да, тетя Полли. Конечно же, ему хочется самому все ей рассказать. Так уж заведено у этих влюбленных.
Влюбленных?
Вот именно. И все это совершенно как в сказке. Нэнси мне сказала, что у тети Полли был много лет назад возлюбленный. Знаете кто? Мистер Джон Пендлтон.
О, нет, я не знал.
Да, это он, и это просто потрясающе. Тетя Полли и я переедем к нему. Или он переедет к нам. Конечно, тетя Полли еще ничего не знает. Мы еще не договорились, как ей лучше об этом сказать.
Доктор вдруг выпрямился. На губах его играла загадочная улыбка.
Да, теперь я понимаю. Джон Пендлтон, наверное, просто жаждет тебя увидеть.
Они подъехали к дому, и доктор остановил экипаж у подъезда.
А вон и тетя Полли, видите? Она там, в окне. Ой, нет. А где же тетя Полли? Мне только что показалось, что она смотрит на нас.
Теперь она уже не смотрит.
И от улыбки его не осталось даже следа. В доме на Пендлтонском холме Полианну поджидал чрезвычайно нервозный Джон Пендлтон.
«Ты вчера сказала, что все эти годы я мечтал о руке и сердце твоей тети Полли. Что ты имела в виду?»
«Ну, я хотела сказать, что вы с тетей Полли когда-то любили друг друга».
«Любили друг друга? Я и твоя тетя Полли?»
«Ну, мне же Нэнси сказала, мистер Пендлтон».
«Нэнси твоя ничего не знает».
«Значит, вы не любили друг друга?»
«Никогда в жизни».
«Тогда у нас не выйдет, как в сказках. А я была бы так рада переехать к вам с тетей Полли».
«А теперь ты не согласишься?»
«Теперь нет. Я ведь тетя Полина».
«Прежде чем стать тетей Полиной, ты была маминой. А именно о руке и сердце твоей мамы я и мечтал много лет назад».
«Моей мамы?»
«Да, милая, я любил твою маму, а она меня нет. А потом она уехала вместе с твоим отцом в другой город. Я прожил эти годы сухим, сердитым стариком. Я никого не любил, и никто не любил меня. Но вот пришел день, и в моей жизни появилась ты. Знаешь, это было похоже на твои хрусталики. В мой мир словно вошла яркая радуга. Потом я узнал, кто ты такая, и решил с тобой больше не видеться. Ты напомнила о моей несчастной любви, но я уже не могу без тебя».
«Но ведь у меня же есть еще тетя Полли».
«А обо мне ты подумала? Я только-только немного начал ощущать радость жизни. Это ты меня научила? Если я когда-нибудь и научусь по-настоящему играть в твою игру, Полианна, то только вместе с тобой. Ты должна переехать ко мне, и я буду заново учиться жить».
«Понимаете, мистер Пендлтон, тетя Полли была так добра ко мне».
«Да я уверен, она и в половину так не нуждается в тебе, как я».
«Но, мистер Пендлтон, я ведь знаю, она рада».
«Готов поспорить на что угодно. Мисс Полли вообще не способна ничему радоваться. Не из тех она особ, которые умеют радоваться. Она просто не знает, что это такое. А вот насчет того, чтобы тебе ко мне переехать... Знаешь, спроси у нее. Может, она разрешит тебе. О, девочка, девочка, как же ты мне нужна».
«Конечно, я не хочу сказать, что не хотела бы с вами жить, мистер Пендлтон. Но, во всяком случае, я рада, что ничего ей вчера не сказала».
«Да, Полианна, хорошо, что ты не стала ей говорить».
«Я вообще никому не говорила. Только доктору».
«Доктору? Какому доктору? Мистеру Чилтону?»
«Он передал, что вы хотите меня сегодня видеть, а потом он повез меня домой, и я ему все рассказала».
«Вот это да!
Слушай, а что он тебе на это ответил?
Он не сказал ничего особенного. А, вспомнила. Я ему рассказала, а он ответил, что теперь понимает, как вам хочется меня увидеть.
Неужели так прямо и сказал?
Потому как сразу стемнело, Полиана поняла, что приближается гроза, и заметила, что навстречу ей со всех ног спешит Нэнси с зонтиком в руках. И, как часто бывает, именно в этот момент небо стало светлеть. Гроза явно прошла стороной.
Я так и полагала. Но мисс Полли приказала мне встретить тебя с зонтом и бежать побыстрее. Она, видишь ли, о тебе беспокоится.
Ой, что ты сказала? Тетя Полли беспокоилась? Но я совсем не хотела ее напугать.
А что до меня, я рада, что твоя тетя беспокоилась. Рада, милая моя, вот так я тебе и скажу.
Ты рада, что тетя Полли из-за меня беспокоилась? Но, Нэнси, так ведь нельзя играть. Нельзя радоваться таким вещам.
А я ни в какую игру и не играла. Ты просто, видно, не понимаешь, что это значит. Тетя Полли беспокоиться о тебе.
Когда человек беспокоится, это очень мучительно. Как же можно радоваться тому, что кто-то мучается? Это нехорошо.
Вот заладила. Нет, видно, ты все-таки не понимаешь, что это значит. Это значит, что она наконец стала походить на живого человека. Теперь она не просто выполняет свой долг, а еще что-то чувствует.
Нэнси, как ты думаешь, тете Полли нравится, что я живу у нее? Или она обрадуется, если я вдруг перестану жить в ее доме?
Нравится ли ей, что ты живешь у нее? Обрадуется ли она, если ты перестанешь жить в ее доме? Да ты что, не слушала меня вовсе? Ведь я же говорю тебе, она беспокоилась. С зонтиком мне велела бежать. Беги, говорит, встречай. Вот так и говорит, беги, встречай. Слушай меня, мисс Полианна, даже вообразить нельзя, каково ей будет теперь без тебя.
О, Нэнси, ты просто не представляешь, как я рада, что нужна тете Полли. Я никогда не думала, что могу так мечтать, чтобы ей тоже хотелось со мной жить.
Теперь, когда ее судьба была решена, Полиана принялась думать, как поступить с мистером Пендлтоном. Жить у него она не может. Но дальше она размышлять не стала. Издав радостный вопль, она вскочила на ноги. Это была просто замечательная идея. Улучив первую же возможность, Полиана поспешила на Пендлтонский холм.
Ну что? Согласна ли ты играть со мной в радость до конца моих дней?
О, да, потому что я придумала для вас самую радостную новость.
И мы будем играть вместе?
Нет, но...
Только не говори мне нет, Полиана.
Мне придется сказать вам нет, тетя Полли.
Она не позволила тебе переехать.
Я не спрашивала ее.
Полиана!
Мне не надо было спрашивать.
Я понимаю, Полиана. Я больше не буду тебя просить. Никогда не буду.
Подождите, мистер Пендлтон. Вы ведь еще не знаете, что я придумала для вас. Это самое радостное из всего, что вы можете сделать. Я вам правду говорю.
Я не смогу уже сделать ничего радостного. Радость, видно, не для меня, Полианна.
Вы говорили, что рука и сердце женщины и присутствие ребенка могут превратить ваше жилище в настоящий дом. Говорили? Так вот, я вам это устрою. У вас будет присутствие ребенка. Ну, конечно, это буду не я.
Кроме тебя? Мне никто не нужен.
Когда вы узнаете его, он вам станет нужен. Вы же такой хороший и добрый. Вы только вспомните, сколько радости вы доставляете людям всякими хрусталиками, монетами и другими удивительными вещами. А потом, вы же еще копите деньги для язычников.
Полианна! Я никогда в жизни не послал язычникам ни пенни. Ясно?
О, теперь-то я точно знаю, что вы возьмете его.
Кого возьму?
Джимми Бина. Понимаете, он и будет вашим присутствием ребенка. Он с радостью станет им.
Он так обрадуется, стоит ему только услышать, что вы его берете к себе.
Это просто чушь какая-то, Полианна.
Но, мистер Пендлтон, если вы возьмете к себе Джимми Бина, вам больше никогда не будет одиноко.
Охотно верю, но я предпочту одиночество.
Может быть, вы считаете, что живой мальчик хуже, чем дохлый скелет, который вы храните в каком-то шкафу? Но я лично так не считаю.
Скелет?
Да. Нэнси сказала, что вы держите его в каком-то шкафу, ну и...
Знаешь, ты права. Может быть, ты даже и сама до конца не подозреваешь, насколько права. Хороший живой мальчик, конечно же, лучше, чем мой скелет в шкафу. Только вот, понимаешь, люди не могут так быстро меняться. Но я хотел бы, чтобы ты подробнее рассказал об этом Джимми Бине.
И Полианна все ему рассказала. Может быть, смех расчистил дорогу к сердцу мистера Пендлтона, а может быть, Полианна вложила в историю Джимми столько чувства, что сердце Джона Пендлтона не выдержало.
Приди в субботу вместе с Джимми Бином.
Я так рада! Я знаю, он вам очень понравится, мистер Пендлтон. И тогда у Джимми будет и дом, и семья, и вы станете о нем заботиться.
Однажды Полианна отправилась к мистеру Чилтону. Она ни разу не была у него и теперь с любопытством оглядывалась вокруг.
Вот какой у вас дом, мистер Чилтон. Вы здесь все время живете?
Да, но, в общем-то, это вовсе не дом, Полианна. Просто комната, где я принимаю больных, и еще одна комната, в которой я сплю.
Это я знаю. Для настоящего дома нужно руку и сердце женщины или присутствие ребенка.
Что ты сказала?
Ну, это мистер Пендлтон так говорит. Это он мне объяснил про руку и сердце женщины. И про присутствие ребенка тоже. А почему вы не возьмете руку и сердце женщины, а, мистер Чилтон? И еще, вы можете взять Джимми Бина, если мистер Пендлтон не захочет его брать. Возьмете?
Значит, мистер Пендлтон сказал тебе, что для настоящего дома нужно получить руку и сердце женщины?
Ну да, он так же, как вы, говорит, что у него не дом, а просто жилище. Ой, я ведь совсем забыла сказать вам. Оказывается, мистер Пендлтон любил много лет подряд совсем не тетю Полли. Так что мы не переедем к нему. Понимаете, я тогда ошиблась. Надеюсь, вы никому еще не говорили.
Нет, я никому не говорил.
Понимаете, я ведь только вам все рассказала. Только мистер Пендлтон, когда узнал, что вы знаете, почему-то очень странно посмотрел на меня.
Ну да.
Да, я думаю, ему, наверное, не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал об этом, раз это неправда. Но почему же вы, мистер Чилтон, не возьмете в свое жилище чью-нибудь руку и сердце?
Видишь ли, моя милая, иногда этого не так легко добиться. Даже если очень стараешься.
Ну уж вам-то это совсем не трудно.
Спасибо. Но только некоторые из особ постарше тебя так не думают.
Неужели и вы, как мистер Пендлтон, старались получить руку и сердце и не смогли?
Ладно, Полианна, хватит об этом. Не забивай себе голову чужими трудностями. Ну, беги.
Беда пришла в последний день октября. Торопясь из школы домой, Полианна перебегала улицу. Она заметила, что к перекрестку приближается машина, но ей казалось, что она еще достаточно далеко, и... Когда доктор Уоррен, плотно затворив дверь комнаты, занялся больной, Нэнси в отчаянии выскочила в сад и, найдя старого Тома, рассказал ему о несчастье.
Вы могли бы даже не смотреть на мисс Полли, мистер Том. Вы бы и так сразу поняли, как она мучается. Руки у нее прям трясутся, и глаза глядят, будто она хочет саму смерть отвратить от нашей бедняжки. Нет, сейчас она не исполняет свой долг. Это уж я вам прямо скажу, мистер Том, не исполняет она долг, а?
Сильно она разбилась.
Ой, мне вообще сначала показалось, что она мертвая.
Но мисс Полли говорит, что не мертвая, а мисс Полли виднее. Она ведь щупала ей пульс и ухо крутит и кладывала.
Неужели нельзя понять, что сделала ей это? Это?
Я-то думала, вы позволите себе назвать эту штуковину, так как она того заслуживает. Уж я бы с этим так не церемонилась, мистер Том. Подумай только, сбить нашу девочку. Да я всегда ненавидела эти коптящие таратайки. Вот так я вам и скажу. Ненавидела.
Куда же ее ударила?
У ней на головке совсем небольшая ссадинка. Но мисс Полли говорит, что дело не в этом. Она внутреннего повреждения опасается.
Ты верно хотела сказать, что мисс Полли опасается внутреннего кровоизлияния? Так, Нэнси?
Большая разница.
Доктор Уоррен сказал, что кости у девочки, по-видимому, целы. А ссадина на голове и впрямь не представляет никакой опасности. Однако он с сомнением, покачивая головой, объявил, что только будущее покажет, насколько тяжело состояние больной.
На ночь вызовите профессиональную сиделку.
На следующее утро Поллианна пришла в сознание. Открыв глаза, она с удивлением увидела тетю возле своей кровати.
Тетя Полли, что случилось, тетя Полли? Уже совсем светло, а я все еще в постели. Почему же я не встаю? Ой, я не могу встать.
Знаешь, милая, я пока не стала бы пытаться вставать.
Почему я не могу встать?
Тебя, милая, вчера вечером сбила машина, но теперь это уже не важно. Твоя тетя хочет, чтобы ты снова сейчас заснула.
Сбила машина? Ну да, я бежала.
Сейчас это уже не важно, милая. Главное, тебе надо отдохнуть. Отдохнуть.
Но, тетя Полли, мне так плохо. И мои ноги. Странно, они совсем ничего не чувствуют.
Взглянув с мольбой на сиделку, мисс Полли поднялась со стула и отвернулась. Сиделка быстро подошла к постели.
Думаю, теперь настало время мне побеседовать с тобой. Во-первых, давай-ка познакомимся. Меня зовут мисс Хант. Я буду помогать твоей тете ухаживать за тобой. И начнем мы вот с этих белых таблеточек. Давай-ка примем их.
Но я не хочу, чтобы за мной ухаживали. То есть я не хочу долго болеть. Вы же знаете, мне надо в школу. Смогу я завтра пойти туда?
Завтра? Ну нет, завтра я, пожалуй, тебя еще не выпущу. Давай-ка проглотим эти таблеточки и поглядим, как они на тебя подействуют.
Ладно, но уж послезавтра мне обязательно надо в школу. Ведь у меня начинаются экзамены, мисс Хант.
Поллианна не пошла в школу ни на другой день, ни на третий. Она вообще почти не приходила в себя. А когда приходила, начинала с тревогой расспрашивать о своем состоянии. Так продолжалось целую неделю. Потом боли несколько унялись, температура спала, и девочка пришла в себя. И тогда тете Поле пришлось вновь рассказать ей о беде, которая с ней приключилась.
Ну, значит, я не заболела, а просто попала в аварию. Я очень рада, что это так.
Ты рада, Поллианна?
Ну, лучше просто сломать ногу, как мистер Пендлтон, чем перестать ходить на всю жизнь, как миссис Сноу. Потому что у мистера Пендлтона нога срастется, а миссис Сноу будет всю жизнь лежать в постели. Если уж стала инвалидом, тут ничего не поможет.
И Поллианна стала любоваться радужной полоской, которую отбрасывал на потолок один из хрусталиков мистера Пендлтона.
Я рада, что у меня не оспа. После нее на лице остаются следы куда хуже, чем мои веснушки. И я рада, что у меня не коклюш, и не корь, и не ангина. Ведь это заразно, и тогда вам не разрешали бы сидеть со мной.
Ах, Похоже, милая, ты многому рада.
Ну да. Я сейчас смотрела на радугу и думала: я обожаю радуги. Я так рада, что мистер Пендлтон подарил мне эти хрусталики. И еще я рада, что не сказала об одной вещи. Но больше всего я рада, что попала в аварию.
Поллианна!
Да-да, тетя, я действительно рада. Понимаете, с тех пор, как это случилось, вы все время называете меня милой. Раньше вы ведь никогда меня так не называли. А мне хочется, чтобы родные меня называли милая. Некоторые женской помощи меня тоже так называли. Но это ведь совсем не то. А вы... О, я так рада, что вы моя родная тетя.
Тем же вечером Нэнси, запыхавшись, вбежала в каретный сарай, где старый Том чистил упряжь.
Мистер Том! Мистер Том, знаете, что случилось? Вы ни почем не догадаетесь, хоть тысячу лет гадайте.
Ну, тогда я и пытаться не стану. Мне ведь все равно больше 10 лет не протянуть. Ты уж мне лучше сразу выкладывай, что там стряслось.
Как вы думаете, кто сейчас сидит в гостиной у нашей хозяйки? Ну, кто, я вас спрашиваю?
Трудно сказать.
Уж куда труднее. Но я вам скажу, там сидит Джон Пендлтон.
Да ты что, девушка, смеешься надо мной, что ли?
А вот и не смеюсь. Я сама его впустила с этими костылями. Вообразите себе, мистер Том, он приехал к ней с визитом.
Ну, отчего бы и нет.
Уж вам-то вроде лучше моего известно почему.
Что-что?
Да будет прикидываться, мистер Том, будто вы не первый мне наговорили об этом.
О чем?
Да ведь вы первые заявили мне, что у мисс Полли был возлюбленный предмет, так? Ну и потом я думала и решила... Решила, что мисс Полли и мистер Пендлтон любили друг друга. Ну, теперь-то я уже знаю, что это не так. Мистер Пендлтон любил мать нашей благословенной девочки, потому-то он и хотел. В общем, потом я поспрашала людей, и все как один мне заявили, что мисс Полли просто не переваривает этого мистера Пендлтона. Вот потому-то, мистер Том, я чуть не брякнулась на пол, когда увидела его у наших дверей. Ну вот и впустила его, а потом пошла к ней и сказала.
И что она ответила?
Сначала она просто сидела и не двигалась. Я уж хотела повторить. И тут она мне тихо так говорит. Пойди и передай мистеру Пендлтону, что я сейчас спущусь к нему. Ну, я и пошла, и передала ему, а потом побежала сюда во весь дух.
Старый Том только хмыкнул в ответ и принялся за работу. Мистеру Пендлтону недолго пришлось сидеть в одиночестве. Вскоре он услышал шаги, и на пороге гостиной показалась мисс Полли.
Я пришел узнать о Поллианне.
Благодарю вас. Она все так же.
Но скажите же, что с ней?
Ах, если бы я только могла.
Вы хотите сказать, что не знаете?
Да.
А доктор?
Доктор Уоррен толком ничего не может понять. Он обратился к специалисту из Нью-Йорка.
Но вы хоть знаете, что у нее повреждено?
У нее ссадина, несколько синяков и травма позвоночника. Видимо, она и вызвала паралич ног.
А Поллианна? Она знает об этом?
Я не могу ей сказать. Она знает, что не может ходить, но она думает, что у нее просто сломаны ноги. И она рада, что у нее сломаны ноги, как у вас. Она говорит, что ноги срастаются, а уж если заболел и стал инвалидом, то уж это на всю жизнь. Она все повторяет и повторяет это, и... Ай... Мне кажется, я просто умру от горя.
Знаете, мисс Харрингтон, сколько я уговаривал Поллианну переехать ко мне.
Поллианну? К вам?
Да, я хотел удочерить ее. Официально удочерить. И, конечно, она унаследовала бы все мое состояние.
И тут мисс Полли подумала... Стоит Поллианне согласиться, и она обеспечит себе блестящее будущее. Поняла ли это Поллианна и не соблазнилась ли этим заманчивым предложением?
Я готов отдать этой девочке всю любовь, которая скопилась во мне за 25 лет одиночества.
Любовь. Услышав это слово, мисс Полли вдруг словно наяву услышала слова, которые произнесла Поллианна сегодня утром.
Мне хочется, чтобы родные называли меня милой.
И вот ей предлагают любовь, скопившуюся за 25 лет одиночества. Неужели она нашла в себе силы отказаться от такого? И у мисс Полли все опустилось внутри. Ибо именно сейчас она отчетливо поняла, что без этой девочки жизнь для нее утратит всякий смысл.
И что же?
Она отказалась.
Но... почему?
Она не хотела вас оставлять. Она сказала, что останется с вами. И еще сказала, что вы тоже хотите, чтобы она жила у вас.
Мистер Пендлтон с трудом поднялся на ноги. Стараясь не встречаться взглядом с мисс Полли, он решительно направился к двери. Он уже собирался выйти из гостиной, когда вдруг услышал торопливые шаги за спиной.
Когда приедет специалист из Нью-Йорка и с Поллианной что-нибудь прояснится, я обязательно сообщу вам. Спасибо, что зашли, мистер Пендлтон. Я обязательно передам Поллианне. Она очень обрадуется, когда узнает.
Доктор Мид, специалист из Нью-Йорка, приехал только через неделю. Высокий, сероглазый, широкоплечий, жизнерадостный, он сразу расположил к себе Поллианну, о чем она со свойственной ей непосредственностью не замедлила ему сообщить.
Понимаете, вы очень похожи на моего доктора.
Доктор Мид с изумлением уставился на доктора Уоррена. Доктор Уоррен являл собой полную противоположность доктору Миду.
Да нет. Мистер Уоррен – доктор тети Полли, а мой доктор – мистер Чилтон. Ну да, понимаете, я вообще-то хотела, чтобы позвали мистера Чилтона, но тетя Полли не согласилась. Она мне сказала, что вы знаете куда больше мистера Чилтона о сломанных ногах. Вы правда знаете?
Тут только время поможет, девочка.
Впоследствии все говорили, что виновата кошка. Флави, стремясь пробраться к любимой хозяйке, несколько раз поддела лапой дверь, и та приоткрылась на добрый фут. Вот так и вышло, что до Поллианны отчетливо донеслось горестное восклицание мисс Полли.
Только не это, доктор, только не это. Неужели вы уверены, что девочка никогда больше не будет ходить?
Тетя Полли! Тетя Полли!
И тут мисс Полли заметила, что дверь приоткрыта. Сомнений не было. Племянница услышала все. И в следующее мгновение с мисс Полли случилось то, чего не случалось ни разу в жизни. Она лишилась чувств. Сиделка поспешила к Поллианне.
Мисс Хан, пожалуйста, ну пожалуйста, позовите скорее тетю Полли.
Глаза девочки округлились от ужаса. Лицо было бледно.
Тетя, твоя тетя сейчас подойти не сможет. Она придет к тебе, но попозже. А пока давай я тебе помогу.
Вы не поможете. Я ведь хотела у нее спросить, зачем она это сказала. Мне нужно, чтобы она сказала, что это неправда.
Но...
значит, вы тоже слышали, мисс Хант. Но этого же не может быть. Не может.
Не надо. Не надо, милая. Может, он просто не знает или ошибся. Всякое бывает.
Но тетя Полли ведь говорила, что он знает. Она сказала, что никто так не умеет лечить сломанные ноги.
Но иногда даже самые лучшие врачи ошибаются. Ты просто не думай сейчас об этом.
Ну как же я могу об этом не думать? Теперь это вообще единственное, о чем мне останется думать. Мисс Хант, но ведь я и радоваться теперь совсем перестану. Чему же радоваться, когда не можешь ходить?
Ну, милая, давай-ка примем с тобой вот это. Потом мы с тобой отдохнем, а там мы посмотрим, что нам делать. Кто знает, может быть, все еще окажется совсем не так скверно. Всякое бывает, милая.
Ну да, теперь я вспомнила. Это, наверное, имел в виду мой папа. Он часто говорил, что нет такой беды, которая хуже всех. Всегда можно найти что-нибудь посквернее. Правда, папе ни разу не говорили, что он никогда не сможет ходить. Не представляю, что он смог бы найти хуже этого.
Мисс Полли не забыла об обещании, которое дала мистеру Пендлтону, сообщить о диагнозе доктора Милла.
Я Нэнси, сэр. Мисс Харрингтон послала меня рассказать вам про мисс Поллианну.
Прекрасно.
Ох, сэр, нет, совсем не прекрасно. Напротив, все очень плохо. Вот так я вам и скажу, мистер Пендлтон, плохо.
Ты хочешь сказать?
Да, сэр. Он говорит, она больше никогда не будет ходить.
В гостиной наступила тишина, и они долго не решались ее нарушить. Наконец мистер Пендлтон с отчаянием произнес.
«Бедная крошка, бедная Поллианна, как же это несправедливо! Она больше не будет танцевать под лучами солнца, бедная моя любительница радуг! Надеюсь, хоть сама-то она пока не знает?»
«Знает, сэр. Все очень скверно вышло. Она все слышала. Разрази гром эту кошку. Ой, извините меня, пожалуйста. Я просто хотела сказать, что кошка открыла дверь».
«Бедная моя девочка».
«Ох, сэр, вы бы еще не то сказали, если бы только увидели ее. И главное, сэр, она убивается, что теперь не сможет ничему радоваться. Ой, а вы, может, и не знаете об ее игре?»
«Нет-нет, я знаю».
«Ну, вообще-то она и впрямь почти всем рассказала. Но в том и беда, что теперь она сама в нее словно бы играть разучилась. Она говорит, что сколько ни бьется, никак не может придумать, чему радоваться».
«А почему она должна радоваться?»
«Мне стукнуло в голову, что, сумея она снова чему-то радоваться, и ей мигом бы полегчало. Вот я и решила ей напомнить».
«О чем ты могла ей напомнить?»
«Ну, я ей напомнила, как она раньше все твердила мне, что чем труднее приходится, тем интереснее игра. Но она сказала, что теперь все по-другому, потому что когда ей впрямь трудно, играть совсем не хочется. Ну, я должна идти, сэр. И, видать, сэр, я не могу признаться мисс Поллианне, что вы виделись с Джимми Бином».
«А с какой стати тебя это интересует?»
«Да ни с какой, сэр. Просто это очень мучает нашу мисс Поллианну. Она так убивается, что больше не сможет сама привести его к вам, чтобы вы убедились, какое это чудесное присутствие ребенка в доме. Но теперь она не может, чтобы этот автомобиль гром разразил. Ой, простите, сэр. Ну, до свидания, сэр».
Никогда раньше городок не проявлял такого дружного сочувствия. Даже тот, кто не знал Поллианну лично, все равно был наслышан о ней и, встречая ее на улице, словно заражался от нее радостью, ибо ее веснушчатое личико почти всегда озаряла улыбка. Многие знали о ее удивительной игре. Словом, мысль о том, что никогда больше по улицам городка не пробежит эта чудесная девочка, заставляла всех роптать на судьбу. Харрингтонское поместье, к великому изумлению хозяйки, превратилось в некое место паломничества. Мисс Полли стала казаться, будто она только и делает, что принимает визиты. Мужчины, женщины, дети. Мисс Полли даже и представить себе не могла, сколько у ее племянницы было знакомых. Некоторые передавали Поллианне книги, букеты цветов или какое-нибудь лакомство. Иные открыто плакали, другие, отвернувшись в сторону, принимались нарочито громко сморкаться. И все они в подробностях расспрашивали о девочке и просили передать ей несколько слов. Первым явился Джон Пендлтон. Он уже был без костылей.
«Не вижу необходимости говорить вам, как я потрясен и расстроен. Но неужели ничего нельзя сделать?»
«Мы стараемся делать все, что возможно. Но, к сожалению, доктор Мид почти не оставил надежды».
«Я хочу... Мне нужно, чтобы вы передали от меня Поллианне. Скажите ей, пожалуйста, что я виделся с Джимом Бином. Скажите ей,
Возможно, ее обрадует, что Джимми будет жить у меня. Возможно, я усыновлю его.
Вы усыновите Джимми Бина?
Да, я сделаю это. Думаю, Полианна меня поймет. Непременно скажите ей. Надеюсь, она будет рада.
Да, да, конечно.
Джон Пендлтон поклонился и вышел. Огромным усилием воли мисс Харрингтон заставила себя оторвать изумленный взор от двери и поднялась в комнату Полианны.
Мистер Джон Пендлтон только что был здесь, Полианна. Он просил передать тебе, что Джимми Бин будет теперь жить у него. Он сказал, что ты будешь рада, когда узнаешь об этом.
Рада? О, да, тетя Полли, наверное, я рада. Я так хотела найти дом для Джимми, а у мистера Пендлтона просто чудесный дом. И за мистера Пендлтона я тоже рада. Вы понимаете, тетя Полли, ведь теперь у него будет присутствие ребенка.
Присутствие чего?
Ну, присутствие ребенка. Мистер Пендлтон сказал мне, что настоящий дом невозможен, если нет руки и сердца женщины и присутствия ребенка.
Ну да, я понимаю. Да-да, я все понимаю.
Доктор Чилтон тоже так говорит.
Доктор Чилтон? Откуда ты знаешь, что думает о настоящем доме доктор Чилтон?
Он сам мне сказал в тот раз, когда я была у него. Сказал, что живет не в доме, а просто в комнатах. И тогда я спросила у него, отчего же он не возьмет руку и сердце женщины и не устроит настоящий дом.
Полианна!
Когда я спросила, лицо у него стало такое грустное.
Что он тебе ответил?
Ну, он долго молчал, а потом ответил, что не так просто добиться руки и сердца, даже если очень стараешься. Жалко, что он не может добиться.
Но откуда ты знаешь, Полианна?
А он на следующий день сказал еще кое-что. Он это очень тихо сказал, но я все равно услышала. Он сказал, что отдал бы все на свете, только бы получить руку и сердце одной женщины. Тетя Полли, что случилось, тетя Полли?
Все в порядке, милая. Я просто решила поменять положение этих хрусталиков.
Ответила тетя Полли, у которой теперь горели не только щеки, а все лицо. Вслед за мистером Пендлтоном визит нанесла Милли Сноу.
Я пришла спросить про ту самую маленькую девочку.
Спасибо, моя дорогая. Все так же. А как себя чувствует твоя мама?
Ужасно. Просто ужасно. Мы с мамой просто представить себе не можем, что крошка не будет ходить. А сколько доброго она сделала мне и маме. Обучала играть в игру и все такое.
Очень хорошо, милочка. Вот только я не совсем поняла. Ты хочешь что-то передать, Полиане?
Да, да, я очень хочу передать. Надо, чтобы она знала, как много сделала для нас. Конечно, она бывала и видела, что мама изменилась. Но мне важно, чтобы она знала, как. И я тоже. Ведь я тоже теперь играю в игру. Вернее, пытаюсь немного. Вы знаете, раньше маме все хотелось другого.
Мисс Полли охватила большое недоумение. Она совершенно не понимала, что подразумевает Милли под словом «игра». Но она не смогла спросить об этом, так как девушка тараторила, не останавливаясь.
Она отдает их на ярмарке и в больнице. И она так увлеклась и так рада, что может это делать. И все благодаря мисс Полианне. Потому что мисс Полианна сказала, что она должна радоваться, что работают руки. Поэтому мы и хотим, чтобы вы, пожалуйста, передали мисс Полианне. Это все из-за нее. И еще передайте ей, будьте так добры, что мы так рады, что ее узнали. И мы решили, что она, если узнает, может, будет рада, что знает нас. И это все вы передадите ей.
Ну, конечно, я передам.
Визиты мистера Пендлтона и Милли Сноу были лишь началом. За ними последовали другие. А вскоре у мисс Полли просто голова стала раскалываться от устных посланий, которые она должна была запомнить. Но главное, что в большинстве этих посланий содержались очень странные выражения, смысл которых мисс Харрингтон понять была просто не в состоянии. Однажды пришла вдова Бентон. Она неизменно одевалась только в черное и снискала прочную репутацию самого грустного существа во всем Белдингсвилле. Однако сегодня мисс Бентон повязала на шею голубую ленточку, и это было просто удивительно.
«Мне очень жаль вас огорчить, миссис Бентон, но пока я никого не пускаю к племяннице».
«Я вот что хочу попросить вас, мисс Харрингтон. Ваша племянница так долго уговаривала меня надеть хоть что-нибудь цветное, и я подумала, что она будет рада, когда узнает, что я... Она-то мне говорила, что Фредди будет рад увидеть на мне хоть что-то нарядное. Вы же знаете, мисс Харрингтон, Фредди — единственное мое сокровище. И вот я... Она все поймет».
В тот же день мисс Полли посетила еще одна вдова в черном платье. Эту женщину мисс Полли вообще никогда прежде не видела, и ей осталось лишь удивляться, где могла познакомиться с ней Полианна.
«Я миссис Тарбл, нет-нет, мы с вами не знакомы. Но я знаю вашу племянницу. Ах, какая она милая девочка. Я хочу, чтобы вы сразу поняли. Ваша племянница очень много для меня значит. Когда я сюда приехала, мне было очень тоскливо. А потом я встретила Полианну, и ее жизнерадостная мордашка напомнила мне о моей собственной девочке, ее бедняжке. Уже много лет нет в живых. Вы передайте ей, пожалуйста, что миссис Тарбл теперь рада. Ой, я понимаю, наверное, это звучит очень странно. Но если позволите, я не буду ничего объяснять. Ваша племянница поймет, что я имела в виду. Я непременно должна ей об этом сказать. Заранее вас благодарю и прошу прощения, если была не очень вежлива».
Мисс Полли поспешила в комнату Полианны.
«Миссис Тарбл только что заходила к нам. Она просила тебе передать... Правда, я не могу понять, что это значит. Она не стала мне объяснять. Но она просила тебе передать, что теперь она рада».
«Так она и сказала? Ой, я так рада, тетя Полли!»
«Но что она имела в виду, Полианна?»
«Да ведь это об игре!»
«Какая игра?»
«Да ничего интересного, тетя. То есть я просто не могу рассказать вам. Ведь тогда мне придется рассказывать о другом тоже, а вы мне запретили».
Мисс Полли очень хотелось узнать тайну. Однако, заметив, что девочка разволновалась, она обуздала любопытство и позволила ей перевести разговор на другую тему. А потом мисс Полли отправилась на кухню и учинила Нэнси форменный допрос.
«Нэнси, не будешь ли ты так любезно объяснить мне, что это за глупая игра, о которой твердит весь город? И какое отношение имеет к этой игре Полианна? Мне очень хотелось бы быть в курсе дела, Нэнси». «Да-да, Нэнси, мне очень хотелось бы знать, почему все просят передать моей племяннице, что играют в игру, и играют благодаря ей. Если я все правильно поняла, так теперь чуть ли не все в нашем городе повязывают голубые ленточки или мирятся с домашними, или начинают любить то, чего прежде не любили. И все это тоже из-за того, что Полианна обучила их какой-то игре. Что все это значит?»
«Это значит, что наша крошка из кожи вон лезла, чтобы заставить весь город радоваться. А теперь весь город старается, чтобы радовалась она».
«Чему радовалась?»
«Просто радовалась. В этом-то вся соль игры».
«Я вижу, ты не лучше остальных, Нэнси. Я ведь о том тебя и спрашиваю, что это за игра».
«Хорошо, мэм, я расскажу вам. В эту игру нашу девочку научил играть ее собственный отец. Ей хотелось иметь куклу.
Но вместо нее в миссионерских пожертвованиях прислали костыли. И она заплакала. И любой другой ребенок на ее месте сделал бы так же. Вот так я вам и скажу, милая моя. И вот послушал ее папаша, как она плачет. А потом и скажи, мол, не бывает так, чтобы не найти чему бы порадоваться. Надо, сказал он, радоваться костылям.
Радоваться костылям?
А я вот тоже удивилась. А как можно радоваться костылям, мисс Полианна? А она мне тут такое ответила. Оказывается, папаша ее сказал, что радоваться нужно тому, что костыли ей не нужны. Они во всем искали, чему бы порадоваться. И у них с первого раза стало получаться. Потому что, когда так все повернешь, мигом перестанешь убиваться, что куклы нет, зато радуешься, что костыли не нужны. И они с папашей назвали это игрой в радость.
Но как?
Вы хотите знать, как это выходит, да, мэм? А вы просто не поверите, но выходит. Выходит, мэм. Если бы вы только видели, как изменилась моя мама. И вообще, все мое семейство. И меня она тоже научила радоваться. И мелочам, и важному. И теперь мне стало гораздо проще. Взять бы хоть эти утро по понедельникам. Раньше я их просто не выносила. А теперь, по милости мисс Полианны, даже радуюсь им.
Радуешься утром по понедельникам?
Да-да, мэм. Однажды наша девочка сказала: «Нэнси, утром в понедельник ты должна радоваться больше, чем в остальные дни. Ведь у тебя остается еще целая неделя до утра следующего понедельника». И с тех пор, мэм, стоит мне проснуться утром в понедельник, как я вспоминаю слова нашего ягненочка. Вспомню, начинаю закатываться со смеху. А смех очень помогает, мэм. Очень помогает, милая моя мисс Харрингтон.
Но почему же она мне не рассказала о своей игре? Она промолчала даже, когда я сама начала расспрашивать.
Мэм, ну вы же... вы сами виноваты. Вы не велели нашей девочке рассказывать о своем папаше. Вот она и не могла рассказать. Игру-то он сочинил. А она давно уж прям рвалась рассказать вам. А потом она рассказала мне. А вот я и стала играть. Потому что тогда ей больше не с кем было. Теперь-то об игре в радость все знают.
А все откуда узнали?
Одним рассказала мисс Полианна. А другие узнали от тех, кто узнал от нее. Вот так и пошло. Да, мэм, так оно всегда и бывает. Вот все и переживают. Потому и приходят сюда что ни день. Они хотят, чтобы девочка наша узнала, как они сами теперь радуются. Они надеются, что мисс Полианне это поможет. И она станет радоваться, потому как она всегда хотела, чтобы они играли в игру вместе с ней. И вот они играют. Вот так я вам и скажу, мэм. Они играют. И это все.
Сегодня к тебе приходила еще одна женщина, моя милая. Ты помнишь миссис Пейсон?
Миссис Пейсон? Если бы вы знали, тетя Полли, какая миссис Пейсон хорошая, и ее муж тоже. Только вот сами они друг про друга этого пока не знают и всегда ругаются. Они говорят, что это все от бедности. Тетя Полли, вы не знаете, что такое развод? Мне кажется, это что-то скверное. Потому что, когда миссис Пейсон говорила об этом, она стала очень грустной. Еще она сказала, что если она получит развод, они больше тут жить не будут.
Знаешь, милая, они никуда не уедут. Они решили остаться вместе.
Ой, я так рада! Значит, я застану их дома, когда соберусь к ним. О, боже мой, тетя Полли! Ну почему же я никак не запомню, что мои ноги никогда не будут ходить, и я больше никогда не навещу ни миссис Пейсон,
ну, перестань.
Ни мистера Пендлтона.
Перестань, милая. Во-первых, ты можешь ездить к своим друзьям в экипаже. А во-вторых, я тебе недорассказала. Они с мужем будут играть в игру и сделают все так, как ты хотела.
Правда? Неужели правда? Но тетя Полли, вы так говорите,
как будто знаете. Вы знаете
об игре тети Полли? Ой, тетя Полли, я так рада! Понимаете, все это время я больше всего мечтала, чтобы именно вы играли со мной.
Я просто подумала, чем я хуже других? Весь город, кроме меня, играет в твою игру. И все только потому, что ты расположила их к себе и научила испытывать радость.
Ой, я так рада, тетя Полли! Я наконец поняла, что у меня есть чему радоваться. Я могу быть и рада, что все-таки ходила. Ведь если бы я и раньше не ходила, я не смогла бы научить их играть.
Никогда еще короткие зимние дни не казались Поляне такими тягостными и длинными. Однако присутствие духа она не теряла и старалась не проводить времени даром. Она принялась вязать и радовалась, что в аварии не пострадали ее руки и пальцы. Друзья по-прежнему передавали девочке приветы и пожелания. А некоторым мисс Полли даже позволила повидать племянницу. Один раз Поллианну навестил Джон Пендлтон, а Джимми Бин был у нее уже дважды. Джон Пендлтон сказал ей, что Джимми с каждым днем его все больше и больше радует. А Джимми рассказывал, какой у него теперь великолепный дом. Он также утверждал, что мистер Пендлтон оказался ну просто отличной семьей.
Разве после этого можно не радоваться? Знаете, я все время благодарю Бога, что мои ноги когда-то ходили.
Предписанное лечение пока не приносило сколько-нибудь видимых результатов. И домашние все больше свыкались с мыслью, что худшие опасения сбываются. Когда же и к весне состояние девочки не улучшилось, доктор Чилтон понял, что медлить больше нельзя. Вот почему, поколебавшись еще недолго, он отправился с визитом к мистеру Джону Пендлтону.
«Пендлтон, я решил обратиться к вам, ибо вы, как никто другой, знаете о моих отношениях с мисс Полли Харрингтон».
«Я помню, Чилтон».
«Итак, Пендлтон, дело в том, что мне необходимо осмотреть девочку. Поймите, я просто должен это сделать».
«Ну и сделайте».
«Сделайте? Вы знаете, что мне сказала мисс Харрингтон перед тем, как мы расстались? Она заявила, что если я хоть раз получу приглашение в Харрингтонское поместье, это будет означать, что она готова признать вину и выйти за меня замуж. Вот почему я сомневаюсь, что она меня позовет».
«Неужели вы даже ради Поллианны не можете забыть о гордости и об этой ссоре?»
«Да я совсем другое имел в виду».
«Слушайте, Чилтон, а из-за чего вы с ней поругались?»
«Из-за чего? А вы, Пендлтон, часто можете сказать, из-за чего все началось? Иногда глупый спор по поводу глубины реки приводит к страшным конфликтам, тем более, когда речь идет о влюбленных. Наверняка все началось с какой-то чуши, а кончилось годами несчастливой и неприкаянной жизни. Так что забудьте об этой ссоре, Пендлтон. Я, во всяком случае, готов забыть о ней. Мне необходимо осмотреть девочку. Я верю 9 шансов из 10, что она может снова начать ходить. И я хочу, чтобы Поллианна снова встала на ноги».
«Поллианна ходить? Что вы имеете в виду?»
«История ее болезни, если судить по слухам, которые до меня доходят, очень похожа на ту, что была у пациента моего приятеля по колледжу. Но это не важно. Важно, что он вылечил ее. Мой приятель специализируется по таким болезням. Я тоже немного занимаюсь ими, и мы переписываемся. Вот почему мне просто необходимо осмотреть девочку. Вы только подумайте, какое это может иметь для нее значение».
«Вот-вот, и какое для нее будет иметь значение, если вы ее не осмотрите?»
«И однако я ничего не могу предпринять, пока ее тетя не вызовет меня. А она никогда этого не сделает».
«Значит, надо заставить ее это сделать».
«Каким образом?»
«Не знаю».
«Вы не знаете, я тоже. И никто не знает. Мисс Полли слишком горда, да и сердится на меня до сих пор. Еще как назло связала себя много лет назад этим глупым обещанием. Но стоит мне подумать о бедной Поллианне...»
«Но неужели ее никак нельзя заставить понять?»
«Возможно, она и поймет. Только кто станет ее убеждать?»
«Не знаю».
Однако стоило мистеру Пендлтону произнести последние слова,
как Джимми прошептал:
«Готов поклясться, я знаю, кто. Это сделаю я».
Тихо прокравшись за угол дома, он, никем не замеченный, выскользнул за калитку и изо всех сил понесся вниз по Пендлтонскому холму.
«Пришел Джимми Бин, мэм. Он хочет вас видеть».
«Меня? Нет. Он, конечно, хочет видеть мисс Полианну».
«Нет, мэм. Он все твердит, что ему нужны вы».
«Я сейчас спущусь к нему».
«Мэм, я думаю, я скажу сейчас что-то ужасное, но я ничего не могу поделать и все равно скажу. Это все для Полианны, а для нее я готов ходить по горящим углям и с вами разговаривать. Но я-то знаю, вам стоит только сказать, и вы, конечно, позовете мистера Чилтона».
«Что?»
«Но я же не сердить вас пришел. Я потому и стала рассказывать, что она правда может снова начать ходить. Я думал, вы хоть это послушаете».
«О чем ты говоришь, Джимми?»
«Так я именно и хочу вам сказать, о чем говорю. Доктор Чилтон пришел к мистеру Пендлтону, и они разговаривали в библиотеке. Вы понимаете меня, мэм?»
«Понимаю, Джимми».
«Ну, а окно было раскрыто, а я там на клумбе, вот я и услышал, чего они говорят».
«И ты, Джимми?»
«Я рад, что услышал, и вы, конечно, тоже будете рады, когда услышите. Ведь, может, Полианна начнет ходить».
«Что ты имеешь в виду?»
«Доктор Чилтон сказал мистеру Пендлтону, что знает какого-то там доктора, и этот доктор может вылечить Полианну. Вернее, доктор Чилтон думает, что тот сможет, но он не может точно сказать, пока сам ее не осмотрит. Но он сказал мистеру Пендлтону, что вы ему не позволяете».
«Но я не могу, Джимми. То есть... я не знала».
«Так ведь я и пришел, чтобы вы знали. Они говорили, что вы не разрешаете мистеру Чилтону приходить. Они говорили, вы сами ему так и сказали. И тогда они решили, что кто-то должен вам объяснить. Но только никак не могли придумать, кто это сделает. Ну, а я сидел под окном. И когда я это услышал, я пришел. Теперь, мэм, вам все понятно?»
«Понятно, Джимми. Но что это за доктор? Они правда думают, что он сможет поставить Полианну на...»
«Я не знаю, что это за доктор. Но ведь теперь вы разрешите Чилтону посмотреть ее?»
«Да, я разрешу доктору Чилтону посмотреть ее. А теперь, Джимми, беги скорее домой. Мне нужно поговорить с доктором Уорреном».
Когда доктор Уоррен вновь переступил порог комнаты Полианны, за ним следовал рослый, широкоплечий мужчина.
«Доктор Чилтон! О, доктор Чилтон! Как же я рада, что вы пришли! Но если тетя Полли не хочет...»
«Все в порядке, милая. Это я попросила доктора Чилтона осмотреть тебя вместе с доктором Уорреном».
«Ну, если вы пригласили его, тетя, значит, все в порядке».
«Да, милая, я пригласила его, то есть...»
Надо было видеть, что стало с доктором Чилтоном. Лицо его озарилось, и он с обожанием посмотрел на мисс Полли. На мгновение взгляды их встретились. Лицо мисс Полли вспыхнуло, и, повернувшись, она стремительно вышла из комнаты.
«Полианна, мне кажется, сегодня тебе удалось самое радостное на свете».
Когда в комнате уже начали сгущаться сумерки, мисс Полли пришла снова. Она подсела совсем близко к кровати племянницы и, воспользовавшись тем, что сиделка пошла ужинать, проговорила:
«Полианна, я тебе первой пришла сказать. Скоро доктор Чилтон станет твоим дядей. И все это благодаря тебе. О, Полианна, я так рада! Я так счастлива!»
«Это вы, тетя Полли, были рукой и сердцем женщины, о которой он так давно мечтал? Ну да, конечно, это были вы! Вот почему он мне сказал, что сегодня мне удалось самое радостное на свете! Ой, тетя Полли, я так рада! Я так рада, что даже... тетя Полли, мне даже теперь кажется, что мои ноги не имеют такого значения».
«Может быть, милая, когда-нибудь...»
Договаривать она не стала.
Сегодня она еще не решалась рассказать ей, что доктор Чилтон заронил в ее душу надежду. Зато тетя Поля сказала другое, и это привело Поллианну в настоящий восторг.
На следующей неделе ты, милая, отправишься в путешествие. Ты поедешь на маленькой переносной кровати. На ней тебя перенесут в экипаж, а потом в вагон. Тебе будет удобно. А поедешь ты к доктору, который занимается такими больными, как ты. Он друг мистера Чилтона. Посмотрим, что он сможет для тебя сделать.
Дорогие тетя Полли и дядя Том, я могу ходить. Я сегодня прошла от кровати до окна. Это целых 6 шагов. Как это хорошо снова быть на ногах. Все доктора стояли вокруг меня и улыбались, а все сестры стояли около них и плакали. А леди из соседней палаты, она начала ходить еще на прошлой неделе, заглянула ко мне в дверь. А еще одна леди, которая надеется пойти на своих ногах на следующей неделе, тоже была около меня. Она лежала на кровати моей сиделки, смотрела, как я иду, и хлопала в ладоши. И даже черная Тилли, она у нас здесь моет полы, заглянула в окно и то плакала, то называла меня милочкой. Я все-таки не понимаю, почему они все плакали. Самой мне совсем не хотелось плакать. Наоборот, мне хотелось петь и кричать от радости. Ой, неужели я снова могу ходить? Какая ерунда по сравнению с этим, что я провела тут целых 10 месяцев. Главное, что вашу свадьбу я не пропустила. О, тетя Поль, только вы могли такое придумать. Приехать вместе с дядей Томом и обвенчаться возле моей постели, чтобы я ничего не пропустила. И все потому, что вы самая лучшая тетя на свете и умеете придумывать для меня все самое радостное. Тут они говорят, что я уже скоро вернусь домой. Я так рада, я так всему рада. Я теперь даже рада, что все это время не могла ходить. Потому что если бы я все время могла ходить, я никогда не поняла бы, как рада, что у меня снова здоровые ноги. Завтра я собираюсь пройти уже 8 шагов. Передайте всем большой привет от меня, Поллианна.